Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, август, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. А кто-то взял и удалил мой любимый сайт. Вот, евро 86.65, доллар 73.79, нефть Brent 70.91 и пара биткоин-доллар 48241 доллар 65 центов за один биткоин. Доброе утро, кофе с молоком приготовил, жду, пишет Олег. Всем доброе утро, доброе утро, доброе утро. Все пишут доброе утро и так далее. Да, всем доброе утро, спасибо большое. И нам, естественно, присылают сразу фотографию облитого зеленкой Порошенко. Можно даже и видео посмотреть, где он командует. А можно и фотографию показать, если честно. Это в общем-то, несложно. Новое расследование про губернатора Мариэл. Видели имущество на 1,5 миллиарда, пишет Артем. Нет, не видел. Понимаешь теперь, почему народ подачкой в 10 тысяч рублей возмущается, пишет Артем. Нет, не понимаю, Артем. Но ссылочку мне киньте, я посмотрю. Так, значит, после эфира на свадьбу, да, женюсь вот сегодня. И поэтому вот в галстуке. Добрейшего утречка, пишет Спамбокс, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, техникам, пусть поправят РДС тайм, отстает на 15 минут, бесит жутко, пишет Иван. Скажем мы это техникам? Ну вот, сказали техникам, считайте. Да? Ну, что-то такое. Матрица? Ну да, матрица. Леха, ты куда собрался, пишет Сельский. Жениться ж, говорю, собрался сегодня. Все, свадьба, вот, женюсь и все. Че, ну и все, и дальше плачете, девчонки, вот так вот. Ну а что еще делать? Порошенко Зеленский в... И такая, видимо, ну, каламбур от Панка 13-го. Видео есть у тебя или сбросить? Порошенко в Зеленке есть видео? Есть фото? Фото, да? Сбросить тебе, все, я понял. Сбрось. Сейчас я тебе сброшу. Ну, интересно, он там командует потом полицейским, который, в общем-то, на автомобиле рядышком стоит, на патрульном. Вот. Это интересно. Сейчас, секундочку. И мы вам покажем, дорогие друзья, Порошенко, которого облили зеленкой. Ну, и не забывайте, что у нас есть трансляция, как раз-таки, где мы это все и показываем. Это наша трансляция на YouTube. Вы можете заходить на YouTube-канал «Говорит Москва», либо заходить через ссылку в Telegram, в Telegram-канале «Гудошников», это мой Telegram-канал, либо в Telegram-канале «Говорит Москва», это Telegram-канал «Говорит Москва». Туда заходите и все сразу видите. Там еще можно писать комментарии. Почему студентам не дают такие палачки? Что такое палачки? Сейчас получу 10 тысяч рублей. Подачки в кавычках, пишет Данил. Я понял. Сейчас получу 10 тысяч рублей, пойду голосовать, значит, за Шойгу, пишет Олег Аликин. А я бы за Шойгу без 10 тысяч рублей голосовал, если честно. Поздравляю, добро пожаловать в клуб подкаблучников, пишет Лимузин. Ну, я пошутил, Лимузин, на самом деле, нет, не женюсь я сегодня. Но, тем не менее, спасибо большое. Леха, не ходи туда, пишет Роман. Вы, правда, женитесь? Нет, неправда, Анна. Ну, в общем-то, в любой момент... На самом деле зря ерничаете, зеленкой можно глаз выжечь, пишет Артем. А мне все равно, выжгут Порошенко зеленкой глаз или нет. Ему же все равно людей на Донбассе убивали или нет, да? Ну, то есть мне это все равно. И я не могу сказать, что я по этому поводу как-то радуюсь или печалюсь. Вообще никакой у меня реакции на это нет, если вот так вот честно вам признаться. Давайте посмотрим. Порошенко, облитый зеленкой, уже ходит там и возмущается, как я понимаю. Видео. Страна UA. Ну. Вот Порошенко подходит к полицейскому. Давай, седай, говорит, в машину и бегом. Седайте.
Одишли,
то есть отошли, видимо, да? Одишли. Ну, вот они садятся в машину и уезжают. Ну, а по поводу того, выжгли, по поводу того, выжгли или не выжгли глаз, да, и должен ли я по этому поводу беспокоиться? Мне вообще все равно, правда. Я вот еще лишний раз это проговорю, потому что на крови, на руках Порошенко очень много крови, очевидно говоря, так вот, русских людей. Поэтому мне его глаз не представляется каким-то удивительно ценным. И я не могу сочувствовать этому человеку ни в каких вообще вещах. Ну да, это, конечно, нехорошо, когда кто-то другого обливает зеленкой. Я против таких вещей. Но в целом, конкретно этому человеку я сочувствовать не могу нисколько. Вот. И то, что он сделал с церковью, и то, что он сделал со страной в целом, и то, по какому пути он пошел, и то, что он говорил, и то, кого он поддерживал, и тот всплеск, да, национализма, который при нем произошел, это все его грехи, в общем-то. Поэтому это не тот человек, который должен, как мне кажется, во мне вызывать хоть долю сочувствия, когда что-то по отношению к нему происходит. Добрый день. А не допускайте, что это был пиар? Помните Ющенко отравление, какой пиар был и выиграл тогда выборы президентские? Ну, может быть, и Порошенко, насколько я знаю, уже обвинил во всем Зеленского, что это якобы сторонники Зеленского, что-то такое. Алексей, не женись, это ловушка, пишет Спамбокс. Да не женюсь пока. В черном галстуке не женится, а он синий. А, да. Отставание времени в автомагнитоле уже примерно 4-го года наблюдаю даже. Да-да-да, Сергей, я знаю это все. А правда говорят, что в желтых очках мир позитивнее, 101-й километр пишет. Конечно, гораздо позитивнее. То есть, если вам кажется, что я недостаточно позитивный, то представьте, что было бы, если бы я снял очки, да? Совсем все плохо бы было бы. А так, ну, более-менее позитивно, почему бы и нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Давайте о других наших соседях тоже скажем. Это Ереван, Пашинян выступал, выступал, так скажем, в парламенте, и в определенный момент одна из депутатов, насколько я знаю, Анна Макарчан, она стала громко перечислять ошибки премьера. Ну и, в общем, назвала его, можно сказать, предателем. Ну, предателем или как-то еще какое-то такое слово. И началась потасовка. И вот мы показываем вам сейчас, покажем армянский парламент. Все это напоминает российский парламент времен 90-х. Ну или украинский современный. Два варианта. Пожалуйста. Совершенно ничего нельзя понять. Кто-то берет стул, куда-то тащит. Какие-то люди в форме кого-то толкают. Идет потасовка, люди друг друга дергают, кто-то вытаскивает какую-то женщину, кто-то пытается устроить потасовку с людьми в форме, толкается с ними. Ну и шапито. Вот зачем-то лысый человек обнимает военнослужащего сзади, вот так вот прихватывает, не знаю. Ну, что-то скандирует. Я не знаю, что они скандируют, я честно скажу. Очень сильно кричат, вспыльчивые люди, эмоциональные. Ну и все. Ну, в общем-то, больше ничего. Современный парламент наш напоминает кладбище, пишет Роман. Ну, всяко лучше, чем ринг UFC. Да? Цэш демократия, пишет Панк 13. Надеюсь, что, ядросня, пишет Георгий. О, Георгий, как я люблю людей, которые применяют такие слова, типа ядросня, либераст, там вот это вот все. Мне кажется, они сразу должны отправляться все на помойку. Ну, то есть, понимаешь, это же помойный абсолютно язык. То есть, это прям помоечные люди. Нет? Георгий, вам нравится быть помоечным? Ну, ладно, окей, давайте попробуем предположить, что вы не воспринимаете так эти вещи. Отправиться, вы говорите, в историю. Ну, я не состою ни в одной из партий, поэтому мне особого какого-то резона кого-то спасать или не спасать нет. Могу сказать одно. По моим наблюдениям, не отправиться. Алексей меня определил, я тоже надумываю такие очки, опередил. Очки носить, пишет Дмитрий, носите на здоровье, Дмитрий. Никол предатель, они кричат, пишет Крюгер. Опять украинцы чудят, пишет Макс. Нет, это уже армяне чудят. Порошенко восстанавливал конституционный порядок на Донбассе, пишет Артем. Ну, сразу понятно, что Артем все-таки с Украины. Не понимаю только единственное, Артем, почему вы иногда пишете, что вы из России. Вам же можно было город Грозный с землей сравнять? Чем иностранные наемники за деньги вроде Хаттаба отличаются от Моторолы? То же самое, пишет Артем. Артем, ну столько слов уже по этому поводу сказано. Если вы до сих пор не услышали аргументации, которая бы вас убедила, это лишь значит то, что вы уперлись. Потому что если бы вы не упирались, то вы бы с легкостью приняли эту аргументацию. Все-таки, как ни крути, вы не назовете мне ни одного теракта на территории, например, Киева или подконтрольной Киеву территории со стороны народного ополчения сначала, да, Донбасса. Ну, а потом все через запятую, там разные названия уже были. То есть вы не назовете мне этих терактов, потому что их не было никогда. Собственно, по одной простой причине эти люди не ведут себя как террористы. Вы можете к этому относиться как угодно, но это так. Поэтому, в общем-то, когда нынешним властям украинским говорят, что они должны вести диалог с людьми Донбасса, это и есть самый правильный путь. Но они диалога с людьми Донбасса не ведут, они считают, что нужно напрямую с Россией все решать. А с Россией напрямую Украина не может говорить в силу недостатка статуса. Напрямую с Россией будет говорить Америка за Украину, потому что всем прекрасно понятно, что Украина находится под протекторатом американцев. Вот. Соответственно, Джо Байден с Владимиром Путиным пообщались, и этого достаточно. А Зеленский, он может там что-то шептать в ушко Байдену при возможности или что-то еще подобное. Это его дело. Соответственно, если кто-нибудь хотел бы устроить мир на Украине, я так понимаю, киевские власти начали бы все-таки разговор с властями республик непризнанных, ДНР и ЛНР. Они этого не делают, из этого я делаю простой вывод, им это выгодно. Почему им это выгодно? Ну, может быть, потому что тогда можно говорить, что, значит, мы воюем с Россией, и мы от России спасаем Европу. Что, конечно, полная чепуха, потому что... Насколько мне известно, и во всяком случае, почему, что говорят эксперты по этому поводу, военные, да, если бы Россия действительно воевала с Украиной, то война эта была бы достаточно недолгой. Ну, если бы Украина воевала собственными силами. Насколько я понял, у нас в высших эшелонах власти желание там захватывать Киев не присутствует абсолютно никакого. Вот. Разговор идет в дипломатическом таком политическом ключе, может быть, в информационном. Но в военном плане разговора не идет. Никол, предатель, кричат в парламенте Армении. Это сторонники Кочерян устроили акцию. Цена 15 тысяч долларов на депутата, пишет Давид. Ну, без обид, а Никол не предатель, нет? Никол не предатель. Я просто все еще вспоминаю, как он пришел ко власти, а ко власти он приходил, да, так скажем, через народное восстание, через улицу он приходил во власть, через, так скажем, бунты. И я тогда видел, как и что говорили про Россию сторонники Пашиняна. Да, понятно, что через два года после этих событий Азербайджан заявил некоторые свои претензии на некоторые территории. Вот. И теперь, конечно, Пашинян поменял свою риторику, и он стал человеком более взвешенным в своей политике. Другое дело, что поздновато он стал взвешенным в своей политике, насколько я понимаю, но хоть когда-то. Хоть когда-то. Это, кстати, очень хороший урок всем тем, кто любит революции. Знаете, так получается обычно, что после революции часть территории куда-то уходит, кому-то уходит. Может быть, соседней стране, может быть, вообще другой стране какой-то далекой. Всякое бывает. Но, тем не менее, когда вы совершаете революцию, вы, ясное дело, ослабляете свое государство, и часть территории уходит. Собственно, так было с Российской империей, когда она превратилась в Советский Союз. Так было с Советским Союзом, когда он распался. Так было с Украиной. Так было вот из последнего с Арменией. И много можно разных еще, наверное, примеров привести. Но я вот привожу такие самые понятные, доступные, свежие, близкие к нам. Даже если не очень свежие, то близкие к нам исторически. Так, Александр Сергеевич, и я желаю вам всем доброго утра, пишет Грик. Спасибо большое. Сперва задайся вопросом, а кто предал Пашиняна, пишет Артур. Ну, давайте я задался этим вопросом. И какой у нас ответ, Артур, получается? Их парламент застрял во временной петле, пишет Майлз. Майлз, ну так всегда, вы же сами понимаете, если говорить про Армению. Сначала человек приходит через улицу к власти, да? Появляется очень много недовольных людей, обиженных людей, которых задвинули, оскорбили каким-то образом, ну и прочее. Разрываются некоторые связи, которые были наработаны годами. Потом происходят военные действия, и в этих военных действиях, объективно говоря, Армения терпит неудачу, и это бьет по народу, это бьет по политикам, это бьет по всем, то есть по всему народу армянскому, безусловно, это бьет. Это ощущение проигранного боя. Оно очень тяжелое. В какой-то степени можно, наверное, сравнить это с нашим поражением в холодной войне. Я считаю, что мы в холодной войне проиграли, да? Последствия проигрыша — это распад Советского Союза. Когда уже все, а тебе еще кажется, что не все. Тебе еще кажется, что можно каким-то образом этому противостоять, но противостоять уже невозможно. Ты уже проиграл. И смириться с проигрышем очень и очень тяжело. А? Это ты и твой народ, пишет Артур. Сперва задайся. В смысле, я предал Пашиняна? Нет, я не предал Пашиняна, потому что я никогда и не был за Пашиняна, и я ему ничего не обещал. Мой народ, вы имеете в виду народ России? Народ России Пашиняну тоже ничего не обещал, Артур, к сожалению, для Пашиняна. Более того, Пашинян как раз из тех людей, который пришел ко власти в определенной степени антироссийской риторики. Поэтому говорить, что кто-то предал Пашиняна из России, ну, давайте назовите тогда, кто же и как предал. Потому что вот это «ты и твой народ». Я не клялся в верности Пашиняну. Более того, изначально я говорил, что плохо, когда к власти приходят через революцию. Ничего не поменялось в моей позиции ровно с тех времен и даже раньше. Артур, я жду ответа, мне просто интересно. Потому что пока вы говорите лозунгами, а тот, кто говорит лозунгами, он выглядит неубедительно, да? Чтобы кого-то предать, надо этому кому-то что-то пообещать, правильно? Поэтому я не совсем понял, что вы имеете в виду, когда говорите, что я предал Пашиняна. Скажите, пожалуйста, кого я предал? Или кто предал Пашиняна? Алексей меняет место работы, пишет Наталья. Нет, не меняет. Чеченцам дали свободу после Первой войны, но они начали вторгаться в Россию, совершать террористические акты, захватывать больницы, как это было в Будённовске, пишет Олег. Интересное у вас тоже понимание тех событий, но давайте попробуем сейчас. Ну, я не знаю, стоит ли сейчас пытаться в этом разобраться, но тем не менее, из последнего, что по этому поводу сказал президент, это было вчера, он сказал, что... Без народа Дагестана и Чечни, которые восстали против мирового терроризма, значит, мы бы до сих пор наблюдали на нашей территории современной что-то подобное, что происходит в Афганистане. Он говорил об Афганистане и привел вот такую параллель. Это вот было вчера, президент выступал. Вы можете соглашаться с этой позицией, не соглашаться, но вот чтобы было понятно, какова официальная позиция, она вот звучит именно так. Сделайте лоботомию Биллу Гейтсу и всем глобалистам, уничтожающих, угнетающих всех людей на земле, пишет Дмитрий. Армяне почему-то думают, что могут вертеть хвостом, им за это ничего не будет. А было и будет, пишет Артем. Всем, кто вертит хвостом, всегда будет. Всем перебежчикам всегда будет. Всегда. Обратите внимание, Украина ведь тоже запетляла в определенный момент, причем еще при Януковиче, да, не при Порошенко она запетляла, а именно при Януковиче. Вот. Они там захотели какой-то евроинтеграции особенной, да, мы говорили, не надо, пожалуйста, этого делать, предлагали транши денежные, ну, в общем, все было очень серьезно, но Янукович как-то не сообразил, ну, и в последний момент он вроде бы сообразил, но оказалось, что у него под ногами уже земля горит, и земля эта загорелась. В России не умеют уважать выбор народа, и Порошенко, Зеленского и Пашиняна избрал народ, показывая свое неуважение к данным политикам, вы, по сути, отрицаете выбор народа, пишет Артем. Нет, неправда, потому что Порошенко совершил конституционный переворот. Зеленский, пожалуйста, это действительно выбор народа, но это большая ошибка украинского народа. Они перепутали политика с, так скажем, актера, играющего политика с реальным политиком. Они перепутали. У нас тоже бывали ошибки подобного рода, но что поделать. По поводу Пашиняна. Ну да, улица его вынесла наверх. Да. Но это не значит, что вся Армения всегда поддерживала Пашиняна. Уж я не говорю про то, что есть еще и армянские диаспоры, достаточно многочисленные в разных странах, и это не значит, что они его все время поддерживали. Понимаете, для того, чтобы завершить переворот, вам не нужно обладать, так скажем, поддержкой большинства. Вам нужно обладать поддержкой активного меньшинства. Это всем известно со стародавних времен, со времен примерно царя Гороха. Вот. Поэтому вот так. Если по поводу выбора народа еще, Артем, это вам туда же, да? Вы же с Украины. Если по поводу уважения к выбору народа, ну тогда уважайте и выбор народа Крыма. Тогда уважайте выбор народа Донбасса. Почему до сих пор военные действия идут? Донбасс захотел быть самостоятельным. Дайте ему эту самостоятельность. Или нам нужно уважать выбор только того народа, который бегает по площадям и рассказывает, что Америка им поможет. А другой народ мы не учитываем. Сейчас у нас рубрика «Перезагрузка», насколько я понимаю. После этого новости, после этого вернемся.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Эксперты назвали оптимальный доход для погашения ипотеки в среднем по России – это 78 тысяч рублей в месяц. Специалисты Национального бюро кредитных историй отмечают, что имеется в виду размер ежемесячных денежных поступлений, при которых расходы на обслуживание ипотеки не превышают трети дохода. Больше всего на таких условиях придется зарабатывать заемщикам из Москвы – 168 тысяч рублей в месяц на семью. На втором месте Московская область, здесь надо получать 122 тысячи. На третьей позиции Санкт-Петербург с показателем в 105 тысяч рублей. Россияне стали реже приобретать квартиры с инвестиционными целями. Число таких покупателей снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом, отмечают участники рынка. До пандемии средняя доходность от инвестиций в недвижимость была на уровне 10-12%. В прошлом году она подскочила до 30% годовых, рассказал руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Но сейчас цены выросли, а число инвесторов исчерпалось. Прогнозируемый средний уровень доходности от вложений в недвижимость снизился до 5-7%, поэтому вкладываться в жилье инвесторы не торопятся. В Сочи ограничили строительство многоквартирных жилых домов. Депутаты горсобрания внесли изменения в правила землепользования и застройки. А возведение нежилых объектов площадью от 1000 квадратных метров в Сочи будет возможно только в рамках договоров о комплексном развитии территории. Новые требования касаются и земельных участков, расположенных под гостиницами. Их минимальный размер будет составлять не менее 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, депутаты ограничили максимальную площадь индивидуальных жилых и садовых домов. Она будет составлять не более 300 метров, а высота не более 12. Насколько цены на порталах о недвижимости соответствуют реальным ценам квартир и в каком размере сейчас торгуются покупатели? Эксперты агентства «Простор недвижимость» отмечают наличие расхождений фактических цен купли-продажи квартир с заявленными на многих сайтах. Причем такие расхождения бывают как в одну, так и в другую сторону. То есть по некоторым квартирам покупатели получают достаточно ощутимую скидку при профессиональном торге, а по некоторым, наоборот, итоговая цена сделки может быть даже выше, чем заявленная стоимость. Эксперты «Простор» объясняют это явление двумя противоположными стратегиями продавцов квартир. Одни собственники выставляют свою квартиру в продажу, ориентируясь на максимальную цену предложений в районе, после чего сталкиваются с дефицитом спроса и планомерно снижают цену до того уровня, пока стоимость квартиры не станет привлекательной для рынка. Обычно такой процесс занимает несколько месяцев, и даже активный спрос не обеспечивает быстрые продажи. Обычный размер торга до реальной покупки – это 2-3% от цены. Если разница больше, то квартира обычно зависает. Другие собственники, наоборот, начинают рекламу с гарантированной привлекательной цены и уже на фоне активного спроса увеличивают цену продажи до максимально востребованного значения. В этом случае фактически получается торг на повышение, он бывает до 5% от цены. Это эффективно и по времени, и по итоговой цене, но только если это осуществляется профессионально. В иных случаях, наоборот, возможно получение покупательского негатива и срыв сделки. С какой цены лучше начать продажу или обмен квартиры именно в вашем случае, подскажут эксперты агентства «Простор недвижимость» в порядке предварительной и бесплатной консультации. Телефон горячей линии запишите 921-4901. По горячей линии эксперты «Простора» и сориентируют по стоимости аналогичных квартир и по возможным срокам сделки, а также по скрытым факторам, способным повлиять на цену или сроки. Телефон 921-4901, код Москвы 495, консультации бесплатны. 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, август, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.64, доллар 73.79, нефть Brent 71.05, то есть как-то она растет, видимо, все-таки, да? И биткоин-доллар 48 507 долларов 82 цента за один биткоин. И Саул говорит, в мире действует только одно право – право силы. И, Саул, не могу с вами не согласиться. Я думаю, что вы абсолютно правы, и я бы вас поддержал в этом начинании. Да, у кого сила, тот, собственно, и сильнее, тот и правее, тот и прав. А сила бывает разная. Сила бывает финансовая, сила бывает военная, военно-финансовая. Ну, в общем-то, все те традиционные вещи, которые нам знакомы из сказок вообще еще, да? Все. «Куплю», сказала Злата, «все возьму», сказал Булат. Это цитата нашего всего. И это абсолютно правильно. И вот они, два рычага, какие существуют, их и используют все. «Знание тоже сила», пишет Олег. Да, безусловно, знание – сила. Особенно в мире информационном, Олег. Да? Где, если ты обладаешь этой информацией, ты можешь быть быстрее, умнее, сильнее, выше. И как добавили на Олимпиаде, вместе, что-то такое. А сила у того, у кого правда, пишет Грик. Да, но Грик, правда-то у каждого своя. Знаете такое, вот сила в правде мне пишет. Да-да-да, сила в правде, но правда у каждого своя. Вот этот момент лучше не забывать. Вот. Что для нас правда, для американца может быть неправда. Такая вот тонкость. Ничего с этим не поделаешь. Но бывают, наверное, и какие-то объективные истины. Ну вот объективная истина, например, заключается в том, что если ты устроил переворот в своей стране, скорее всего, сразу же страна станет жить хуже. Может быть, потом ты выправишь ситуацию и будет лучше, но изначально будет хуже. Ну, нами это доказано несколько раз. Вот интересно, я посмотрел пост Захаровой, Марии Захарова, по поводу независимости Украины и последнего десятилетия, или всех трех десятилетий даже. Она говорит, день независимости Украины отметила маршем натовских солдат по своей столице. Над Киевом пролетела боевая авиация Британии, сопровождавшая украинские самолеты, которые окрасили небо в цвет национального флага. Якобы угнанный по заявлению МИД Украины в Афганистане украинский самолет, мы вчера эту новость читали с вами, предназначенный для эвакуации граждан Украины, был, в кавычках, выкуплен состоятельными беженцами из Афганистана за золото и бриллианты и отвез их в Иран, а потом оказался и вовсе не украинским уже по заявлению Тегерана. И еще, Зеленский сообщил, что украинские власти начинают процесс возвращения праха выдающихся украинцев, которые были погребены в других странах. Ну вот как-то так перечислила достижения Украины современной Мария Захарова. Обратите на это внимание. Кстати, что касается нашего внешнеполитического ведомства, есть выступление посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова. Он рассказал коллегам из РТ об обстановке в Кабуле. Ведь наши там находятся, да? Наши оттуда не побежали. Поэтому давайте посмотрим, послушаем, что он говорит. Какая обстановка в Кабуле? Это же тоже интересно.
Талибы нас охраняют с 16 августа. Весь внешний периметр посольства находится под охраной талибов. Все нормально. У нас с ними по этому вопросу есть плотный каждодневный контакт. Никаких претензий нет. У нас есть несколько сотрудников, у которых закончилась здесь загранкомандировка, и у них новые назначения в Москве или в других точках. И плюс у нас есть несколько сотрудников, очень небольшая группа, которые хотели бы выехать в отпуск, плановые отпуска, но не могут это сделать, потому что из-за того бардака, который американцы навели в Кабульском аэропорту, отменились международные рейсы. Мы слышали, что они должны скоро возобновиться, но пока просто у нас нет соответствующих гарантий. Поэтому мы скоро скоро решим вопрос с вывозом вот этих вот небольшой группы наших сотрудников, которые должны быть в Москве. Раньше было очень много наркоманов, сейчас не стало. Были мародеры, сейчас мы их не увидели. Много женщин с детьми на улице, причем женщины, у женщин лица не закрыты, талибы этого не требуют. Работают салоны красоты, причем западные СМИ передавали, что талибы закрашивают женские лица, женские фотографии на фасадах салонов красоты. Это не так. Фасады нигде никакие фотографии не закрашены. Видели свадьбу, открытые магазины, лавочки и так далее. Значит, поэтому те вот посольства тех стран, которые, не то чтобы объективно оценивают информацию, а которые верят просто своим глазам, они никуда не уехали. Талибы нас охраняют с 16 августа. Весь внешний периметр посольства.
Ну, понятно. В общем-то, это все на круг заходит у нас сейчас в данный момент. Вот мнение, собственно говоря, которое вы сейчас услышали, конкретно из Кабула, посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова. Талибы охраняют, люди гуляют по улице с детьми, все в целом нормально. Женщины ходят с открытыми лицами, талибы их не заставляют закрывать лица. Улететь нельзя, потому что американцы устроили переполох в аэропорту. И, в общем-то, да, этот вопрос решится. Тех, кого надо отправить в Москву, потому что они должны быть в Москве, их отправят. Ну, вот примерно такая история. Я помню, кто-то из наших слушателей, по-моему, по одному из выступлений Жирнова говорил, что он как-то нервничал при выступлении. Вот сейчас вот похоже, что он нервничает? Ну, это вы сейчас видели и слышали по голосу, как он выступает. Похоже, что он нервничает? Ну, на мой взгляд, не похоже. Плюс есть ощущение, что он говорит не по бумажке. Ну, то есть он говорит от себя. Может быть, он, конечно, куда-то подсматривает, какие-то тезисы себе он выписал, но в целом ощущение, что он говорит от себя и говорит очень спокойно и уверенно. А? Как вы считаете? Не так страшны талибы, как их рисуют, пишет Наталья. Ну, Наталья, не забывайте, что все-таки это террористическая организация, да? Во всяком случае, мы считаем талибов террористами. Уж не знаю, как будет меняться эта ситуация и будет ли она меняться далее. Да? Официальные власти наши заявляют, что они не торопятся признавать ничего там и менять свое отношение. Ну вот, есть некие такие, скажем, вещи, о которых говорит посол, и он говорит о том, что все, вот, в общем, не так страшно, как это передают СМИ. А почему наши не охраняют? Не дай бог, казнят посла, опять будем кричать про выстрел в спину, пишет Панк 13. Панк 13, наверное, потому что уверены в чем-то, я не знаю. Сложно сказать. Загорать там женщины на пляже не ходят, пишет Михаил. Невозможно сказать. Лицемерие 80-го уровня, пишет Протектор. Так дипломат же, его не поймешь, пишет Панк 13. Запинался, пишет Артур. Не запинался он просто говорил от себя. Попробовал бы он сказать что-то другое, когда у тебя по периметру банда вооруженных головорезов, как нужно бояться талибов, чтобы залезть на крыло взлетающего самолета. Это животный ужас, когда лучше смерть, пишет Артем. Так на крыло взлетающего самолета залезали сторонники Соединенных Штатов Америки, которые, собственно говоря, когда Соединенные Штаты Америки там правили бал, так скажем, сотрудничали с американцами в большей степени. На крыло самолета наши сотрудники, наших посольств, там, да, но они не, в таком они замечены не были. Но такой важный момент, я думаю, что стоит на него обратить внимание. Относительно того, значит, как нужно бояться талибов, чтобы залезть на крыло. А как нужно... Вот, Артем, вы же у нас украинец. А как нужно бояться талибов, чтобы украинским солдатам обращаться уже к России за помощью и представляться русскими, когда их останавливают талибы? Вот как нужно бояться талибов? Вот на этот вопрос вы ответьте. И куда девается в этот момент вот эта вся... Как это? Зрада и перемога это называется? Ну, я даже не знаю, как это, неважно, как это называется. Куда девается вот эта вся ненависть к русским в этот момент? Куда девается вот этот вот весь национальный дух, да, размахивание флагом, крики «кто не скачет, тот москаль», «москаляку-нагеляку». Когда тебя вот останавливают талибы и говорят «ты кто?», а ты говоришь «да мы русские парни, мы русские». Вот куда девается все, весь вот этот гонор, который демонстрируется на протяжении, последних лет довольно активно? Вот куда он девается, Артем? Скажите, пожалуйста, почему так? Может быть, надо было топить до последнего, кричать «Мы украинцы», размахивать флагом украинским. Может, не надо было притворяться русскими, а? Как считаете? Или надо? Потому что речь, наверное, идет о том, чтобы выжить, да? А когда речь идет о том, чтобы выжить, можно к русским обратиться, правда? И вот опять у меня проходит вот эта параллель, потому что мы показывали здесь с вами потасовку в парламенте армянском. То же самое. Русские, давайте отсюда, идите, да? Там какие-то особо рьяные жгли флаги. Но когда вдруг сосед Армении ощетинился и показал зубы, я имею в виду Азербайджан, риторика поменялась. Оказывается, с Россией нужно взаимодействовать. Оказывается, Пашиняну нужно звонить постоянно нашему президенту, разговаривать, да, объяснять ситуацию. Оказывается, все не так просто в политике государств. Оказывается, государство и взаимоотношения, да, этих государств, они существуют не в каком-то вакууме, да, безвоздушном пространстве. Они, оказывается, вполне себе реальны. И нельзя рассматривать отдельное государство, не учитывая соседей этого государства. Что думают соседи? Надо, оказывается, и обращать внимание на то, что думают соседи тоже, перед тем, как что-то где-то сделать. Оказывается, выйти на улицу, там, покричать, потанцевать, что-то где-то поменять, этого недостаточно для построения сильного, мощного государства, которое может себя защитить, которое может обеспечить благосостояние собственных граждан. Оказывается, это все сложная работа, да, и лозунгами на площади это не меняется. Оказывается, все совершенно по-другому. Потому что одно дело это реальная политика, а другое дело это демагогия площадная. Ну, понятно. Плохо, что люди не понимают до сих пор, что есть различия в этих двух подходах, да? Вот эта демагогия постоянная, обещание того, что никогда не сделаешь, и реальная политика. Это разные вещи абсолютно. Как же я удивляюсь, когда люди идут к власти, а потом приходят и повторяют вдруг все то, что делал их предшественник. Тот же самый Зеленский. Совершенно у него была отличающаяся риторика от Порошенко. А сейчас все эксперты в один голос говорят, а он продолжил дело Порошенко. А он продолжил дело Порошенко. Но это объяснимо, понятно. Когда ты находишься в зависимом положении, когда ты на самом деле сам ничего не решаешь, когда ты пешка в игре большого государства, а конкретно, если говорить про Украину, это государство называется Соединенные Штаты Америки, когда у тебя по факту независимости никакой нет, это зависимость, причем полная зависимость от другого государства. Ну, что ты можешь сделать? Что ты там заявишь? Какие у тебя ресурсы? Какие у тебя рычаги? Куда ты дернешься? Ты весь как на ниточках подвешенный, марионетка. Ну, пляши, значит, марионетка, как тебе вот хозяин рукой делает, так вот и пляши под этой рукой. А что ты еще сделаешь? Ничего ты не сделаешь. И, к сожалению, вот такова реальность. Я это говорю не для того, чтобы кого-то уколоть. Я это не говорю для того, чтобы кого-то обидеть. Но такова реальность. Мы сами были в этом положении и прекрасно понимаем, что это такое. Когда наш президент звонил американскому президенту по итогам выборов, да, я имею в виду президент еще Борис Николаевич Ельцин. Вот. Мы сами были в положении полностью марионеточном. Когда как сказали, так и делайте, и не выпендривайтесь. А будете выпендриваться, мы вас очень быстро накажем, и вы, значит, в слезах пробежите к нам и будете целовать нам ноги. Ну, мы были в этом положении. Вы определитесь уже, в конфликте между Арменией и Азербайджаном Россия была на стороне Армении, а Турция была на Азербайджан. После победы в Баку был проведен совместный парад победы с участием турецких войск Эрдогана. Получается, выкинули Армению, Америка и НАТО хотя бы не кидают союзников, пишет Артем. Артем еще раз облажался своим сообщением. Сейчас разложу на пальцах. Во-первых, у нас нормальные взаимоотношения с Азербайджаном и с Арменией в целом. Во-вторых, в этом конфликте мы выступали за скорейшее установление мира и, собственно говоря, введение наших миротворческих сил остановило конфликт бессмысленный и кровопролитный. Это коротко вам. Второе. Америка и НАТО хотя бы не кидают своих союзников. Спешная эвакуация или побег Соединенных Штатов из Афганистана, где афганцы, сотрудничавшие с американцами, цеплялись за самолеты и с него падали, это как раз-таки пример того, как Америка кидает своих союзников. Кидает просто вообще. И обрекает их на верную смерть. И ровно после того, что люди увидели, да, как Америка выходит из Афганистана, многие другие государства, находящиеся под протекторатом американцев, очень сильно заволновались. И начали рассказывать о том, что нас-то будут защищать, нас-то будут спасать. Для американцев свойственен такой, вот знаете, подход или лозунг, как хотите, так и назовите. Переделаю немножко его, это старый лозунг. Америка превыше всего. Вот понимаете, вот Америка превыше всего. Что в интересах Америки, то они и делают. Что не в интересах Америки, то они не делают. И завтра Украина будет неинтересна Америке по какой-то из причин. Украину кинут. Вместе с вами, Артем. Вместе с вами. Стало неинтересно в Афганистане находиться американцам и тратить свои деньги. Они всех бросили и улетели. И все. И все. И дальше можно заводить странички в Инстаграм. Вот Анджелина Джоли, говорят, завела в связи с тем, что вот в Афганистане угнетаются люди. Дальше можно писать хэштеги в соцсетях, там, спасем афганских женщин. Только это ничего не меняет абсолютно. В реальности положение дел совершенно иное. Есть Талибан, у него свой крайне специфический подход ко всему. И Талибан обладает силой там, на земле. И он эту силу привносит в жизнь. И вы ничего с этим сделать не можете. Ни я, ни вы, никто. Уже все. Теперь все встали перед выбором. Собственно говоря, как с Талибаном договариваться, можно ли с ним договариваться, на каких основаниях с ним договариваться или не договариваться, ну и прочее. И вот все ходят и думают, теперь голову чешут. Вот вам позиция и стабильность американцев, как они не кидают своих союзников. Они своих союзников не просто кидают, а забывают в эту же секунду. Дальше, рассказывая пафосные речи о том, как они будут их поддерживать, всячески защищать права человека в Афганистане, будут американцы. Посмотрю, как они это будут делать. Очень интересно, как они это будут делать. Американцы всех кидают, потому что на них управы нет, пишет АМС. Правильно, потому что они самые богатые. Потому что у них хорошее оружие, потому что они самодостаточны во многом, и они имеют право делать так, как им удобно, потому что они пользуются правом сильного. Надо зайти в какую-то страну, да, войной, они зайдут. Надо в обход ООН, зайдут в обход ООН. Даже проигнорируют то, что сказал Совбез ООН. Зайдут и все. И не поморщатся. Никаких проблем у американцев никогда с этим не было. Надо выйти, выйдут. Надо кого-то спасать, да сами себя спасайте. Дальше, опять же, да, снимайте слезливые какие-нибудь репортажи, там, CNN, где кому-нибудь бутылочку воды дают, еще что-нибудь. Ну, это ясно, это ясно. Слеза ребенку, вот это вот все. Это фантазия, пишет ЗПТ. Это реальность, пишет простой парень. Азербайджан воевал с Карабахом, Пашинян не признал Карабах, кстати, пишет сельский житель. И то правда, сельский житель. Ну, теперь-то Пашинян исправился, поэтому его ругать, в общем-то, наверное, не совсем правильно. США провели переговоры с талибами еще в феврале 2020 года, пишет Сельский. На этих переговорах США дали обещание вывести войска в течение 14 месяцев. Немного опоздали, пишет сельский житель. Про Турцию ж забыл разложить. Баку обратился к Стамбулу, страна НАТО, и выиграл. Ереван к Москве и проиграл. Остальное болтология, пишет Артем. Ну, конечно, Артем. Любой контраргумент, который разбивает вашу позицию в пух и прах, это болтология. Так на Украине и ведутся политические дебаты, я знаю. Но лучший способ все-таки описан у некоторых, так скажем, комедийных литераторов. Когда нужно встать напротив забора соседа, снять штаны и показывать ему дупу. И вот кто кого перестоит, тот и победил. Правильно, Артем? А если говорить о реальности, то, к сожалению, прав Сельский. Потому что Сельский говорит, ну, Карабах-то не признал Пашинян. Россию-то от себя оттолкнул изначально, оттолкнул. Вот и все. Как, кстати, Янукович от себя оттолкнул Россию изначально. Так, как, кстати, и это тоже очень важно, Александр Григорьевич Лукашенко перед выборами президента Белоруссии вдруг начал рассказывать про лапти, в которые никого никогда не оденут, начал заигрывать со своими националистами, как раз-таки БЧБ-фанатами. А потом оказалось, что... Это неправильная ставка. Ставка не сыграла. Потому что понравиться националистам не получилось, а с Россией отношения испортили. Но Россия, как всегда, смотрит на ситуацию с геополитической точки зрения. А местечковые наши всякие разные управленцы, они смотрят на ситуацию, как местечковые управленцы. Вот понимаете? Им кажется, что можно построить, в кавычках, капитализм в отдельно взятой стране, да? А нет, нельзя построить капитализм в отдельно взятой стране. У тебя есть соседи, и интересы соседей нужно учитывать. И вот и оказалось, что теперь можно и в лапти, и как угодно, и что угодно. И оказалось, что единственный союзник крепкий, а это, оказывается, Россия опять. И вот так вот на протяжении многих лет, каждый раз, наши потрясающие союзники, наши то друзья, то не друзья, в моменты, когда у них все хорошо, начинают вдруг говорить, что русский язык не нужен, с русскими не надо иметь отношений никаких, начинают называть нас оккупантами, кое-где на площадях жечь флаги, где-то прыгать, где-то еще что-нибудь. А в моменты, когда прижмет, разворачиваются на 180 градусов и начинают говорить: «Россия, помогай, потому что если не будешь помогать, ты нас предала». Не забывайте, дорогие друзья, что вы нас предали раньше. Соответственно, мы вас предать не можем никак. Ну как вот мы можем предать, например, современную Украину? Скажите мне, пожалуйста. Да никак мы ее не можем предать. Ну как ее предать? Вы сначала пытаетесь сидеть на двух-трех стульях. Вы пытаетесь уйти к новым друзьям. Эти новые друзья вас кидают. Вы же хотели... Вот вы мне про Пашиняна написали. Ну хотел же человек дружить с НАТО. Турция — страна НАТО. Правильно? Правильно? Ну вот, пусть дружит. Правильно? Нет, неправильно, нельзя дружить с НАТО, потому что, оказывается, у Турции есть свои интересы, и, оказывается, Турция и Азербайджан рассматривают себя как союзники, в том числе и военные. А куда же тогда деться Армении вместе с Пашиняном? Какой же тогда путь? А путь-то один. Хорошие отношения с Россией, потому что другого пути просто нет. Его не существует. Соответственно, все те политики, которые в таких странах приходят ко власти и начинают кричать о том, что «Россия, уходи», они обрекают свою страну на то, чтобы проиграть не нам, а своим новым друзьям, которые на самом деле никакие не друзья. И для того, чтобы это понять, нужно, ну, чуть-чуть в политике, так скажем, вариться и смыслить. Может быть, почитать пару учебников истории. Но кому это надо? Красивые лозунги на площади всегда больше удивляли и забавляли людей, и больше им доверия было, чем реальной информации. Ну, так вот, к сожалению, сложилось, что люди не собираются учиться, люди собираются развлекаться. И простые какие-нибудь обещания, да, легко решить какую-нибудь очень сложную проблему, они всегда заходят на ура. Как только ты начинаешь говорить: «Знаешь, это очень сложный процесс, это многие годы надо выстраивать», то сразу все перестают тебя как-либо поддерживать, потому что неинтересно, зачем многие годы что-то выстраивать, когда вот здесь вот за один день прыгнул, хлопнул, сжег флаг, и классно сразу стало. Ну, он же обещает, значит, так и будет. Знаете, на что это на самом деле похоже? Это похоже на то, как некоторые люди, а их очень много, и в России, и вообще во всем мире, делают ставки. На спорт, еще где-то, ходят в казино, что там еще, чем они занимаются? Играют вот в эти автоматы, которые автомат дает, автомат не дает. Да? В надежде стать богатыми за один день. Обратите на это внимание, таких людей миллионы в нашей стране. Они думают, что они могут стать богатыми за один день. Но когда ты им говоришь: «Ты знаешь, стать богатым за один день очень сложно. Чтобы стать богатым, нужно строить бизнес, и для этого нужно обладать определенными навыками, и придется работать в поте лица очень и очень долго». Они говорят: «У-у-у, ну нет, я лучше пойду и выиграю сейчас в игровых автоматах». Да-да-да-да-да, ты последние трусы там проиграешь в этом игровом автомате. Вот так же и в политике. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот один из слушателей пишет: «Кому он это рассказывает? Украинцы все равно не слушают «Говорит Москва», пишет Алекс». Вот Алекс Санк пишет. Алекс, ну вот знаете, я предположу, что не только украинцы, но и русские, и все остальные в большинстве своем не читали никогда «Войну и мир». Но Толстой почему-то «Войну и мир» писал. Я не имею в виду, что мой эфир так же ценен, как «Война и мир». Ну, конечно, сравнимо в определенной степени, но тем не менее, шучу. Смысл заключается в том, что я это делаю не для того, чтобы рассказать это каким-то украинцам. Ну, захотят – посмотрят, не захотят – не посмотрят. Это личное дело каждого. Смысл в том, что я считаю это правильным, то, что я говорю. Ну, то есть я считаю, что это правильно. Понимаете? И здесь, в общем-то, не играет роли, кому я это рассказываю. Соседу своему, за столом сижу с друзьями, здесь в эфире с вами говорю, пойду сейчас на улицу, буду это говорить. Мне в этом смысле удобно, потому что я говорю везде одно и то же. Ну, то есть, мне не приходилось, во всяком случае, как-то вот это вот менять что-то. Может быть, со временем, как смотришь на мастодонтов наших журналистских, так они по 10 раз уже успели все поменять. Мне пока не приходилось. Может, мне повезло просто. Я не жил во время перемен, да? Когда сегодня здесь, завтра там, послезавтра сям, и все угрожает твоей жизни и прочее. Ну, как-то мне просто кажется, что я говорю правильные вещи, я и говорю. «Наши уже в Кабуле», пишет Олег Металлика. «Таков путь», пишет Майлз, да. «Было 10,5, стало 10,4. От гудошникова отписались». А вы имеете в виду Телеграм? Было 10,6. Но я ленюсь, и поэтому мало что выкладываю. И, собственно, объяснимо, что некоторые люди отписываются. Но, опять же, я по этому поводу нисколько не беспокоюсь, потому что, ну, где-то там от Телеграма от моего отписались, где-то подписались, что-то стало интересно, что-то неинтересно. Слушайте, нельзя зацикливаться на, там, лайках, подписчиках и еще прочем. Я уже давно обратил внимание на то, как некоторые люди, имея аудиторию там в миллионы, поддержку от этих людей получают единичную в случае беды какой-то. Соответственно, я рассматриваю все эти лайки, просмотры и прочее, как, ну, люди смотрят по фану, по приколу. Да, я не рассматриваю это как некую площадку для того, чтобы там набрать каких-то сторонников и что-то сделать или не сделать. Я это считаю развлечением. Просто у всех свои развлечения. Кто-то развлекается просмотром каких-нибудь реалити-шоу, кто-то развлекается просмотром игрой, да, там, просмотром футбола, кому-то нравится футбол, кому-то нравится поговорить вот на те темы, на которые мне интересно поговорить. Вот и все. Митингов за Хованского нет, пишет Агафон. Да, митингов за Хованского нет, митингов за, как же его, Эрика Катуашвили тоже не было, вы, наверное, обратили внимание. Да нет, и все. Это развлечение. То есть те люди, которые выступают там где-то в интернете и думают, что они в определенный момент набрали какое-то там количество сторонников, и эти сторонники пойдут за ними в огонь и в воду, мне кажется, они ошибаются. Это просто люди, которые развлекают народ. Ну вот, развлекают народ. Я тоже в каком-то смысле развлекаю народ, просто другими темами. Да, кто-то развлекает так, кто-то сяк. Из армянских диаспор за границей можно собрать не одну армию, что что-то ни один не приехал воевать. Почему российский солдат должен там погибать, чтобы опять услышать оккупанты, пишет Владимир. Об этом речи не идет, Владимир. Просто мы проследили тенденцию, которая присуща, да, некоторым нашим соседям, и из-за которых, вот из-за этих причин, да, о которых мы говорим, у них появляются проблемы, и потом эти проблемы приходится нам совместно с ними решать. Вот. Ну, даже посмотрите на ту же самую Среднюю Азию, которая, как мне кажется, годами отдалялась от нас, и вот вдруг здесь загорелся, значит, Афганистан, и такие оживились наконец-то наши товарищи по ОДКБ. Как-то появилось желание взаимодействовать, да, появилось желание собираться, появилось желание послушать российских военнослужащих, набраться опыта, научиться пользоваться оружием. То есть вдруг проявлен какой-то небывалый интерес сразу, да? Но на самом деле не вдруг, а потому что все прекрасно понимают, что теперь под боком горит, горит. И горит не Россия, а горит, вот, например, Афганистан. И можно сколько угодно напирать в свой там какой-то национальный дух, да, это, не, наверное, неплохо, да, что есть национальный дух у того или иного государства, вот, но вот с радикализмом надо притормозить нашим соседям, многим. И это происходит самыми естественными способами. Просто появляется рядом что-то действительно угрожающее. Потому что рассказы о том, что Россия вам угрожает, это, я понимаю, это такие прекрасные русофобские сказки, да, для того, чтобы заработать на этом денег. Да? Ну, это этим занимается Прибалтика десятилетиями. Все время продает миф о том, как Россия собирается захватить Прибалтику. Ну, был я в Прибалтике, я не понял, что там захватывать. Ну, просто вот физически я не понял. Да? Шутка или не шутка, я уж не знаю, Жириновского про то, что мы будем мыть ноги в Индийском океане, да, и то, мне кажется, реальнее и интереснее, чем захват Прибалтики. Именно потому, что Индийский океан хоть толковое место. Захват Прибалтики мне вообще не ясен. Зачем, кому она нужна? Люди оттуда уезжают жить. Кто в Европу, кто в Россию. Убыль населения идет, рождаемости особо нет. Люди там жить-то не хотят. Поэтому что там захватывать, что именно там захватить? Но они почему-то все время продают вот этот миф об агрессии России и попытке захватить. Что, Ригу, что ли? Зачем она нам? Ну, был я в Риге, старый город, симпатично. Все остальное, наследие Советского Союза. Нового я ничего не увидел там, все старое. Старые пятиэтажки, от Риги отъезжаешь, панельные, ничего интересного, абсолютно. Да, центр приятный, исторический центр, очень интересно. Все остальное — советское наследие. Ничего нового не сделано, по моему ощущению. А, да, там еще музей, что-то такое там, оккупации или что-то такое, какие-то репрессии, вот это новое сделано. Стоит он позади памятника латышским стрелкам, которые, кстати, приводили к власти, в том числе советскую власть именно, да? На которой советская власть и пришла, в общем, на штыках этих латышских стрелков пришла советская власть в том числе. То есть у них очень интересный подход. Они, с одной стороны, называют, значит, Советский Союз оккупантами, а с другой стороны, страшно гордятся теми, кто был у истоков создания Советского Союза, да, и защиты, в общем-то, Ленина. Но что поделать, таково отношение к истории у людей. Каша это называется, по-другому и не назовешь. А как же романтика пятиэтажек, пишет Роман. Ну, романтика романтикой, но мы же требуем развития, правильно? Нам же интересно развитие. Вот. А рассказы про то, что захватить там Прибалтику, ну, я считаю, что это, ну, это деньги. Да, можно быть плацдармом НАТО для того, чтобы, ну, там, условно, когда-нибудь, если что-нибудь произойдет, натовцы будут через Прибалтику на нас идти. Окей. Хотя вряд ли они пойдут на нас вообще когда-либо, потому что, вы понимаете, есть там ядерный паритет и прочее. Плюс новейшие виды вооружения у нас есть, которых даже у американцев нет. То есть, ну, вот, ну, да, вот они вот сидят все время и рассказывают, что русские вот-вот нападут, вот русские сейчас Берлин будут захватывать, а русские кладут трубу в Берлин, вот, чтобы газ туда продавать. И нет такого желания захватить Берлин. Есть желание что-нибудь Берлину продать, понимаете? Но одно дело — это реальность, да, а другое дело — это политические все эти заявления, не имеющие под собой никакого, собственно, основания, кроме как желания заработать у некоторых лидеров некоторых государств. Вон президент Эстонии. Уж какую историю она рассказала. Как она, оказывается, на границе с Крымом. Вы, наверное, видели это выступление. Это на крымской платформе она рассказала. На границе с Крымом она видела, как ребенок бежал по минному полю в сторону Крыма. Что, кстати, вызвало много вопросов. Потому что получается, что вот этот переход, он заминирован с украинской стороны. Если он бежал по минам в сторону Крыма, да, то, значит, получается, он заминирован с украинской стороны. Правда, все, кто там бывал, говорят, там минных полей нет. Вообще, в принципе, ни с одной, ни с другой стороны. Но, тем не менее, вот президент Эстонии, она, эта женщина, да, она рассказывает вот эту слезливую историю, и все ахают, охают, сидят, и вот какой ужас, слеза ребенка и прочее. Ну, ясно. Вот дети Донбасса их вообще не волнуют, которые сидят в школе, и там прилетают снаряды в них, дети умирают из, как это называется-то, квадрокоптеры, да, квадрокоптеры. С квадрокоптеров сбрасывают заряды, убивают детей. Я помню, мы в начале лета все вместе с вами говорили на тему вот мальчика пятилетнего, которого убили с такой вот приблуды какой-то с неба, просто сбросили взрывчатое вещество, и мальчика убили, его хоронили потом, его родственники. Вот это никого не волнует, это всем все равно, это никакой проблемы нет. Вот я, а вот история, выдуманная президентом Эстонии, которая не имеет никакого отношения к реальности, и очень легко проверяется, и очень легко опровергается именно фактами, вот это всем заходит на ура, это классно. Это, да, да, русские очень жестокие, русские страшные, они нас завтра захватят, они вынашивают планы захватить весь мир. Но знаете, что самое интересное? Я думаю, что это в каком-то смысле наследие холодной войны. Почему? Объясняю. Раньше была такая система, когда существовал капиталистический и социалистический мир, правильно? И было соревнование между этим капиталистическим и социалистическим миром. Более того, идеологически было заявлено, что якобы, да, мы стремимся к революции на всей планете. Идеологически так было заявлено. А сейчас-то нет такой идеологии. То есть сегодня Россия — это капиталистическая страна. И, в общем-то, под каким предлогом и зачем нам кого-то тогда захватывать? Какой в этом вообще смысл? Да, смысла в этом никакого очевиднейшим образом нет. Но почему-то нас до сих пор некоторые воспринимают как Советский Союз. Индия и Китай уже полмира, с ними у нас хорошие отношения, пишет сельский житель. Это правда. И, кстати, это очень хороший тезис сельский относительно спора. Да? Вот если вы хотите поспорить с теми людьми, которые говорят, весь цивилизованный мир. Да? Обычно, естественно, весь цивилизованный мир не включается Россия, весь цивилизованный мир не включается Индия, весь цивилизованный мир не включается Китай. Весь цивилизованный мир — это США и сателлиты США. Вот это вот считается цивилизованный мир. Весь остальной мир — это вот считается нецивилизованный. Поэтому, если вы когда-нибудь от какого-то человека слышите фразу «весь цивилизованный мир осудил там Россию за то, за пятое, за десятое», имеется в виду именно западный мир, именно западная часть. И, в общем-то, страны НАТО имеются в виду. Вот учета не считаются цивилизованными, а, значит, Китай, там, Индия, это все не цивилизованные страны, это какая-то, вот, не пойми, помойка какая-то, по их мнению, видимо, да? Но, не знаю, используют ли это, этот прием сами американцы, например, в своих каких-то выступлениях, не обращал внимания, но вот про американские силы в разных странах, в том числе и в нашей стране, они этот прием любят использовать. Все, весь цивилизованный мир. У них почему-то весь цивилизованный мир укладывается в миллиард. Все остальные миллиарды, ну, там разные есть подсчеты. Кто-то говорит, 7,5 миллиардов на планете Земля. То есть, получается, есть цивилизованный миллиард и 6,5 нецивилизованных миллиардов. И весь цивилизованный мир, миллиард, осудил. Но это, кстати, если мы еще считаем, что в этом всем цивилизованном мире все люди придерживаются одной точки зрения. А может оказаться, что это не так. Может оказаться, что во всем этом цивилизованном мире, во-первых, политика интересуется меньшинство, в принципе. А во-вторых, довольно увесистая часть из этого меньшинства, может быть, разделяет позицию России. Вот как удивительно. И получается, что речь идет не о миллиарде, а, например, о 100 миллионах. Ну, вот, например. А все остальные, кому все равно, кто поддерживает Россию, кто как, по-разному. По-разному. У нас же нет этой социологии. Никто никогда и не пытался эту социологию где-то находить. Вот так вот и получается, что весь цивилизованный мир — это определенная группа людей с определенными политическими взглядами, проповедующие эти политические взгляды и навязывающие эти политические взгляды всем, всему остальному миру. И почему-то вот в эту формулировку мы обязательно должны верить. Но опять же, при фактическом подходе, при подходе аналитическом, к этой фразе. Получается, что она демагогическая. Это лозунг. Это просто лозунг. Это демагогия. Это значит, что человек пытается вас в чем-то убедить, что не соответствует действительности изначально. Ну, вот. А человек, который пытается вас убедить в каком-то лозунге, который не соответствует действительности, как называется? Ну-ка. Он называется пропагандист. Представляете? Он называется пропагандист. По-другому он никак не называется. Мне кажется, что это злобная зависть, что Россия самостоятельно ведет и политику, и в науке, и получается, а у них нет. А ведь они рассказывали, что они просвещенные, а русские варвары, пишет Михаил. Да это всегда было проблемой. И это было проблемой еще, как я понимаю, когда Советский Союз принялся, да, вот... Советский Союз выстроился и стал развиваться. Да, разные, конечно, использовались методы, и порой крайне непопулярные, но тем не менее... Про нас же, ну как про нас, про нашу страну, про Советский Союз написали даже книгу, да, «Скотный двор», многие, может быть, из вас ее читали, а кто-нибудь хотя бы слышал. То есть удивление было именно в том, что русские вообще способны, да, советские люди способны, что, оказывается, мы не пойми кто, а мы можем претендовать на главные роли в этом мире. И, в общем-то, Советский Союз, не знаю, можно ли назвать страной номер один в тот момент, когда Советский Союз был в своем величии, но страной номер два точно. То есть она в каких-то моментах была впереди США, в каких-то моментах позади США, но мы делили вот эти первое-второе место. В общем-то, в каком-то смысле можно, наверное, это было бы сравнить с тем, как сегодня выглядит Китай и как сегодня выглядит США. То есть в каком-то вопросе Китай обгонит, в каком-то США обгонит. Такая вот схема. Только раньше на месте Китая были мы. Теперь Китай, соответственно. А у нас немножко другое место. Сколько миллионов в цивилизованных мирах славили Гитлера, так скажем, да, Владимир? Да, очень многие, вы знаете, и газеты про него писали, и на журналах на обложке его лицо было, и «Человеком года» он признавался некоторыми очень авторитетными журналами, которые до сих пор имеют совесть, точнее, не имеют совести, итак, имеют наглость, давайте так, не имея совести, имеют наглость продолжать эту традицию кого-то называть «Человеком года». Хотя, мне кажется, после того, как они назвали «Человеком года» Гитлера, в общем-то, можно было бы им и закрыться. Но вот они считают, что это не так. Мне кажется, цивилизованные рабы, пишет Денис. Остальные страны третьего мира, пишет Деко. Ну, а кто это определил, что остальные страны третьего мира? Ну, кто это определил? Кто-то очень уверенный в себе, кто-то с завышенной самооценкой, кто-то, кто делит мир на хороших и плохих, достойных и недостойных. Ну, так и зарождаются разные теории неравенства, да? Так и зарождаются расовые теории неравенства, так и зарождаются всяческие разные странные подходы в этом мире, которые приводят к тому, что одни люди убивают других людей. Яркие представители цивилизованного мира не считают необходимым остановить движение самолета, облепленного людьми, пишет Есаул. Да и много что еще интересного не считают нужным делать яркие представители цивилизованного мира. Малахов, это тоже диагноз, пишет сельский житель. Не понял. СССР закупал лекарства в Индии, пишет сельский житель. Да, скажи мне, подписан ли ты на ТикТуп, и скажу, кто ты. Алексей, что ты несешь? Какая Россия, капиталистическая страна? Феодальная, пишет Андрей. Ну, вы пишете со смайликами, поэтому я думаю, что там серьезно отвечать не нужно. Но я знаю, что в прикол иногда говорят, что Россия действительно такая феодальная страна. Имею в виду, вот, имею в виду критику некоторых устоев, которые царят в нашей стране. И таким образом обычно критикуются богатые. Богатые люди, которые ведут себя как феодалы, так скажем. Но в целом, конечно, это капитализм. Плохой или хороший, это мы можем оценивать, и мы можем по этому поводу спорить, но это точно не социализм, то, что мы сейчас наблюдаем собственными глазами. И я не говорю, что нам нужно вернуться к социализму, я просто говорю, что сейчас объективным не социализм ни разу. Ну, это, надеюсь, никто не будет с этим спорить. Да? Или нет? «Радужные яркие», «Скотный двор», книжка про Англию. Ну да-да-да, Грей Грин. Зайдите в Википедию хотя бы для начала, так вот, обратите, пожалуйста, на это внимание. «Скотный двор» — это про Советский Союз. 7373948. Примерно так, как нас воспринимали. Вот. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
У меня вот очень странное ощущение. Почему тебя современных нациков на Украине называют последователи Бандеры и Шухевича?
Ну?
Ну, Бандера и Шухевич, какие были лозунги? Москаляку на киряку, и бей жидов там, евреев, а про них чуть ни слова. Просто только на русских. Вот какая-то несправедливость, вот как это так? Там же были другие лозунги совсем.
Что ж, вы им предлагаете еще и что, вернуться к лозунгам совсем?
Или не,
что?
Ну а что лозунги-то? Они же последователи Бандеры, они кого били?
Они все?
Евреев, жидов, ну, и русских.
Да что ж, евреев, жидов? Вам нравится использовать это слово или что, я не понимаю? Вы не можете быть корректным в эфире, у вас какая-то проблема, вы хотите, чтобы я никогда с вами не разговаривал? Вам это нравится? Я не понимаю. Хорошо, давайте я больше, когда вы будете звонить, я буду слышать, что это вы, и не буду с вами разговаривать, и все. Или исправьтесь уже, в конце концов. Ну, потому что, ну, это невозможно. По поводу того, что делают там бандеровцы и прочие, да, и почему они здесь действуют так, где-то они действуют иначе. Давайте заглянем в корень этой проблемы. Ну, попробуем, во всяком случае. Почему сегодня на Украине герои — это именно вот те предатели, по сути, как мне кажется, украинского народа и советского народа, и вот эти вот отпетые националисты и радикалы? Почему они герои? Потому что Украине нужно было в каком-то смысле современной отделиться от нашей совместной истории. Потому что если не отделяться от нашей совместной истории Украине, то получается, что у нас одна история, одна страна и, в общем-то, считай, один народ. Мы, потому что одинаковые. Для этого нужно выдумать параллельную историю или, так скажем, поднять да, на флаг, там, ну, поднять вверх, вытолкнуть наверх вот этой волной каких-то иных людей. Ну, то есть нельзя там выдвигать наверх Кожедуба, да? Нужно кого-то другого. Нельзя говорить про Жукова, нужно кого-то другого. И, к сожалению, получается, что альтернатива, она только одна там, да, националистическая. Ну, они эту альтернативу и взяли. Правда, на этой альтернативе, конечно, очень сложно выстроить что-то стоящее. Очень сложно выстроить что-то стоящее, потому что логика этой идеологии заключается в ненависти к русским. И она, в принципе, отстраивается от ненависти к русским, к нам. Ну, да? «Спасибо, Господи, что я не москаль», примерно такие фразы говорятся. Эта фраза на самом деле, если кто-то ее произносит, обратите внимание, она говорит о отсутствии самодостаточности в том человеке, который ее произносит, и в том народе, который произносит ее. Потому что вот есть такая фраза, это у казаков, например, уральских, она была «Спасибо, Господи, что я казак». Все. А здесь спасибо Господи, что я не москаль, что я не москвич, что я не русский, что вот это, этот подход, он очень многое определяет, да? Когда ты отстраиваешься от вечных величин, а Бог, ну, давайте метафорично подойдем к этому. Вселенная, Бог, добро, зло — это вечное, да? Ты сам по себе больше в этот момент. Когда ты отстраиваешься от своего соседа, ты сразу же становишься меньше. Потому что все в тебе и вся твоя идеология, она завязана на твоего соседа. Давайте представим себе на одну секунду, что когда-нибудь мы все вместе в России соберемся, сядем в большую ракету и улетим на Луну. Скажем, вы нам здесь все надоели, мы улетаем на Луну. Что же тогда будут делать все те граждане и страны, которые отстроили свою идеологию из-за ненависти к России? От ненависти к России они строили свою идеологию. Что они будут делать? Кого они будут ненавидеть? Им придется искать кого-то нового. Вот и все. Почему пропагандируются такие вещи, как ненависть там, к своему соседу и прочее? Это очень удобно. Потому что собственную слабость, собственное неумение, неспособность к чему-то, собственные ошибки, собственные проколы, их легче всего воспринять, когда ты перекладываешь ответственность на кого-то другого. Это не я виноват, это не мы виноваты, это виноват кто-то другой. Собственно говоря, исходя вот из этих подходов, и родилось то, что родилось когда-то в Германии, да? Вот во всем виноваты евреи. Вот они и мешают нам развиваться. Вот мы с ними будем бороться. Вот мы их будем убивать. Это абсолютно антигуманный подход, это ужас, прям мрак. Но человек почему-то легко воспринимает такие вещи. Ты знаешь, мы сейчас выгоним вот этих и заживем. Но человек очень сложно воспринимает одну простую истину. Ты сам корень своих проблем. Страны очень тяжело воспринимают эту истину. Мало работали, плохо учились, плохо разбирались в экономике, ковырялись в носу, пили пиво, играли в автоматы игровые. Не будет у вас хорошей экономики. Будете нищими, будете попрошайками, ничего не выстроите. Много работали, пытались разобраться, получали образование, развивали экономику, развивали армию. Будет у вас сильная армия, сильная экономика, вы будете образованными. Ваши дети не будут ходить и пинать памятники павшим в Великой Отечественной войне, потому что вы уделите время этим детям. То есть это долгая, тяжелая, сложная работа. Но все долгое, тяжелое и сложное очень тяжело воспринимается в широких массах. Лучше простые решения. Побей этого, сломай у этого, отними у этого, отдай этому. Не работает так, не работает. Это сказки для дураков. Это сказки для дураков. Что в реальной жизни как потопаешь, как, так и полопаешь. По-другому никак. Вариантов вообще никаких нет. И опять же, вот эта фраза «как потопаешь, так и полопаешь», да? Это ведь наш народ придумал. Эта фраза идет из глубины нашего народа. Понимаете? Это мудрость, которую нам наши предки передавали из уст в уста. Вот понимаете? И до нас это дошло. Но дошло только в виде фразы. А в виде смысла, видите, уже утеряно. Надо вернуть смысл этой фразе. Надо понять ее. Как потопаешь, так и полопаешь. Да? Ну, не получится у тебя ничего, если ты ничего не делаешь. И если страна ничего не делает, не получится ничего у этой страны сделать. Если рушится у вас промышленность, например, военная, то не будет у вас оружия. Это к нашим братьям-украинцам я обращаюсь. Ну, не будет его своего, во всяком случае. 10.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Сегодня среда, август, день 25. Вот Джон Китайцев написал: «Ловите порцию очередного вранья и искажения фактов от Гудожникова». Исказил мою фамилию даже, не знает, как правильно писать. Джон Китайцев, раз уж вы пишете на YouTube в комментариях, а где я соврал? Ну, вот такой вот вам вопрос. Если вы, конечно, не зловонный пропагандист, скажите, где я соврал. А если вы зловонный пропагандист, тогда ладно, окей. Так и оставим вам это звание. Ну, Джон Китайцев, а где я соврал? Где я исказил факт? Какой? Какой факт был искажен? Или только можете лозунги писать? Какой вот факт я исказил? Может быть, я где-то что-то неправильно сказал. Может быть, какая-то неправда прозвучала. В чем она заключается? Рубите. Я прочитаю. А? Среда пришла, неделя прошла, пишет Эмарион. Шойгу заявил, что потребительское общество губит человечество, оно не является стимулом развития уже во многих кап-странах. Вы постоянно говорите преимущественно о преимуществе сверхпотепления. Я говорю о преимуществе сверхпотепления, Аркадий? Вы уверены? Вы точно мне написали? Или, может быть, кому-то другому? Джон китаец искажает факты, инфа проверенная, пишет Роман. Да, Джон китаец больше не напишет ничего, я более чем уверен, китайцев. Либо что-нибудь такое, ну, там, дешевое троллинговое, и все. Но фактов он никаких, конечно же, не приведет. Это абсолютно точно. И в этом-то вся и фишка. Знаете, есть в интернете такие люди... И не только в интернете, они вообще есть в информпространстве. Их основной козырь, как они считают в споре, они заходят в спор в какой-нибудь в разговор и говорят, ты врешь. Ты говоришь, где? Вот их обычно просто не спрашивают, где, им начинают доказывать, что я не вру, нет, я говорю правду, вот такой факт, такой факт. Они сидят и говорят, ну да, давай, давай. А давайте-ка вы сами поработаете. Ну? Приводите факты. Кстати, вон Россия эвакуирует граждан Украины из Афганистана. Как же так? Оккупанты же, пишет Андрей. Да, как сказать? Ну, все равно же мы одно. Мы все равно одно. Да, со временем, наверное, это ощущение будет убывать и убудет. Ну, во всяком случае, я так думаю. Может быть, я ошибаюсь. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Человек врет даже в имени и фамилии. Что с него взять, пишет Андрей. А, в имени и фамилии своем. Ну, не знаю, мне все равно. Ник-то может быть какой угодно. У нас он есть там деревенский парень, например, там, ну и так далее. То есть ники могут быть разные. Сельский житель у нас есть вот здесь. Я чисто к фактам. Человек говорит, давайте порцию лжи от Гудошникова. Какой? Че соврал? Давайте. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приятно вас слышать.
Спасибо, Алексей. Спасибо. Как вас зовут? Огромное. Как вас зовут?
Да. Меня зовут Самвел.
Понял, Самвел.
Да, то, что вы говорите, очень приятно. И я постоянно вас слушаю. Вот первый раз дозвонился, даже, не знаю, даже... Вы всегда говорите правду, и... Я не знаю.
Спасибо большое, Самвел. Да, спасибо, спасибо. Да. Все. Самвел, после этого хотел сказать, голосуйте за меня, но за меня голосовать не придется, я никуда не баллотируюсь, слава богу.
Да нет, я что хочу сказать? Я сам по национальности армянин. Приятно, вы говорите, вот если бы побольше таких людей было, как вы.
Да не, я не самый хороший человек, спасибо большое, спасибо за оценку высокую, да, но я не самый хороший человек. Лучше бы побольше было таких людей, как Филиппов наш, да, ну, летчик, ну, все вы знаете. Да, лучше бы побольше было таких людей, которые друг другу помогают, работают активно, да, развивают у нас науку, не воруют. Не воруют. Вот побольше бы всяких таких было хороших людей, талантливых. Наши вот олимпийцы прекрасно выступали, побольше таких людей. Футболиста, может, хоть одного нормального нам бы. Кто? Кто еще? Я не знаю, может, одного футболиста какого-нибудь нормального. Вот. Но спасибо вам. Как Фургал, пишет Эмарион. Да, как Фургал, хороший человек. Не, ну, Фургал всем хороший человек, кроме тех, кого, так скажем, крушила его бандитская группировка вот эта. А так он, в общем, наверное, всем остальным он может нравиться. Вы знаете, я много раз встречал людей, которые говорили, в 90-е было классно, потому что с бандитами было легко договориться, и когда ты с ними договаривался, в общем, было удобно, потому что ты понимал, какая у них там логика действий, и мне было хорошо, вот, и все было по справедливости, да, но просто были те люди, которых убили в 90-е, те же самые бандиты, и они вам не расскажут, как им было плохо, когда их убивали, потому что они уже давно в тишине лежат под гранитом. Так, я про шлем. Вот, к примеру, вам же подарил, Даренко, телефон. Вам же шлем все равно не нужен. Я буду ездить на скутере и всем говорить, что вы подарили мне шлем, пишет ВК. Ну, ВК, я не такой богатый, как простой керченский парнишка Сергей Леонидович. Дай бог доброй памяти ему, значит, царствие небесное. Правильно же говорят так, да? Вот. Я же не такой богатый, слушайте. У меня пока еще нет квартиры с видом на Кремль. Давайте так, давайте так. Сначала квартира с видом на Кремль, потом ВК, вам шлем. Договорились? Ну, сначала я хочу трехрублевый, конечно, вид из окна своей квартиры, а потом шлем вам. Слушай, надо же чуть разбогатеть. А, получается, к нищему уральскому парнишке приходите, сравнивая его с керченским. Ну, это несправедливо, это неправильно, это ну, нема грошев, как бы, нема. Ну вот, пишет ВК. ВК, ну слушайте, это хорошая сделка. Может быть, в какое-то ближайшее время я сильно разбогатею. И... Ну, давайте к 60 годам ближе. Сейчас мне 32, к 60 годам ближе вернемся к этому разговору. Возможно, я не знаю, сколько вам. Окей, но не забудь, пишет ВК. Хорошо, хорошо. Да, жаль, что я не доживу до этого времени, пишет деревенский парень. Ой, деревенский парень, так, все под Богом ходим, не знаем, кто там до какого времени доживет и при каких обстоятельствах. Мне копейку, пишет Черевич. Нет-нет-нет, копейка это легаси, понимаете, это heritage вообще. Ну, в смысле, это наследие. Я планирую как? Когда я построю себе очень большой дом, от 5000 квадратов, естественно, этот дом будет, да, я себе его построю, и там будет специальные вот такие вот, первый этаж будут стеклянные окна, стены, можно даже сказать, стеклянные, и вот будет такое пространство какое-то крупное, ну, допустим, пускай это будет хотя бы квадратов 500, да, это будет гараж, гараж. И посреди этого гаража на постаменте вот так вот отдельно будет стоять абсолютно вот приведенная в потрясающий свежий вид копеечка. Вот, и там будет подпись. Первая машина Алексея Гудошникова. Вот так вот. Бам. И внуки будут подходить и такие, это правда твоя первая машина, деда? И я говорю, я буду говорить, да, это самая дорогая машина в моей жизни. Да, рядом будут стоять Феррари, Порше, Мерседес, АМГ, хотя зачем он мне нужен, что там еще? Ну, возьмем, BMW по традиции, конечно, должна тоже быть всякая разная там, да, М4 будет стоять рядом, все вот это будет стоять рядом, но главное на постаменте будет первое, потому что первое не забывается, правильно? О. Это как в песне «Прадед хотел построить лодку, так что ждите», пишет Михаил. Да-да-да. «Аурус будет», пишет Деко. Ну, может, и будет, не знаю. А, так, 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 так. С дона выдачи нет, советская, но теории, которые были до этого, они в целом тоже про то, что беглые по тем или иным причинам люди, образовавшие свое сообщество на малоконтролируемых территориях, пишет Иван. А, но я так и не дождался нашего Джона Китайцева. Он, Джон Китайцев пропал, не придумал ни одного факта, где я соврал, и пропал, говорит. А, ладно, чё? Так сказать, испортил нам воздух, пробегая мимо, и побежал дальше. Джон Китайцев. Некрасиво с вашей стороны. Да не, все, слился этот Китайцев, пишет АМС. Ну, вот эти убежал куда-то. Это и есть сверхпотребление, пишет Аркадий А. Да, но ведь я же против сверхпотребления для всех остальных, но не для себя. То есть я считаю, что люди должны быть осознанными. Вы не должны покупать ничего лишнего, у вас не должно быть лишней одежды, не надо есть лишнюю еду, правильно? Не нужно покупать несколько машин, но это же я для людей придумываю, я же не для себя это придумываю, правильно? У меня это должно быть. Я думаю, что примерно такой логикой руководствуются все, кто что-либо где-нибудь и когда-нибудь придумывает, да? То есть, ну да, да. А что? Ну что ж теперь поделать? А тем более, а что вы говорите сверхпотребление? Я же не буду продавать машину, а потом покупать. Она у меня вот как есть, так и будет. Почему это сверхпотребление? Или Феррари вы говорите? Ну я же только одну Феррари хочу. Одну Феррари, одну Ламбу, одну Порше. По одной. Ну может по две, максимум. Где денег взять, да? Где денег взять? Вчера вон товарищ один на работе, значит, скидываемся другим на день рождения, ну, там какие-то деньги. Я говорю, сколько скидывать? Он говорит, 280 мне на отдых. Я говорю, давай так, когда у меня будет ярд, а в некоторых кругах говорят арбуз, тогда окей. Окей, я тебе оплачу отпуск один раз. Мы с ним договорились. Он сказал, что, наверное, придется долго ждать. Я сказал, что в 1000 лет я собираюсь уложиться. Реально, в 1000, я думаю, я уложусь. Ну, при всем при том, я думаю, уложусь. Только не долларов, я про рубли. Ха, не подумайте, что я про доллары. Я думаю, в 1000 лет должен. Почему вы с галстуком, я пропустил, Грик? Иду, все, голосуйте за меня, иду на выборы. Или женюсь, два варианта, или ни то, и ни другое. Это не научная фантастика, пишет Джей Джей. Ну да, пора внуками заняться, хорошего дня, пишет Румальд, и вам тоже. Все это про то, что мы все зажрались, пишет Д. Ну, типа того. Кстати, я же и не покупаю шлем, потому что он у вас лишний, пишет ВК. Он у меня не лишний, он у меня один. ВК, он у меня один. Он у меня один. Кстати, ВК, чем занимаетесь? Может быть, бартер? Чем вы занимаетесь? Что-нибудь хорошее делаете? Может, мы что-нибудь придумаем. Пионерский галстук. Не, обычный. За кого будете голосовать на выборах, пишет Стифлер. Ой, не знаю. Посмотрю. Но из предложенных кандидатов, что тут греха таить, мне, конечно, нравится больше всего Сергей Кужугетович Шойгу. А других я и не знаю. Ну, в основном. Ну, как бы, ну, вот у меня вот такая история, понимаешь, складывается. Да не, ну, я шучу, конечно. В плане того, что не знаю. Знаю. Вы забавный. Живем полтора понедельника. Живи уже сегодня. Завтра умрешь, пишет кот. Кот, звучит так, как будто вы меня преследуете. Я бронедверьми за копейку. Пишет Черевич, бронедвери Черевич делает у нас, готов рассчитаться бронедверьми. У Хабиба, наверное, ярд есть, пишет Дмитрий. У Хабиба, наверное, есть, но Хабиб бил таких людей, которые от меня бы оставили котлету просто, понимаете? Они бы мне сломали руки, челюсть, пробили бы голову. Я бы сидел бы сейчас и говорил бы вам, и ничего бы не смог сказать. А может, ничего бы не говорил, может быть, уже бы вы тихо и скорбно некоторые из вас приносили бы цветы. Опять же, гранитному памятнику, может быть, и не гранитному. Собственно, Хабибу есть за что получать хорошие деньги, да? Он зарабатывал тяжелым трудом. Я бы не готов был таким трудом зарабатывать, если честно. Не хотелось бы, не хотелось бы. Хорошо, что он борец, он мало получал по голове, именно потому что он борец. Но сколько получают по голове вот боксеры, да, друг другу? Бьют, 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 ужасы какие. А может, и не приносили бы, пишет Руслан. А может, и не приносили, от вас дождешься, да, конечно. Кстати, информация по поводу экологии. Каждый четвертый россиянин не верит в глобальное потепление. Вот прямо сейчас у нас вышла эта новость на телеграм-канале, говорит Москва. 51% респондентов рассказали, что считают иначе. Говорит, нет глобального потепления. А что, похолодание есть, что ли? Так, данные приводит РБК, ссылаясь на исследование сервиса Superjob. Отмечается, что за последние 12 лет число скептиков снизилось с 33 до 26%. Среди них мужчин больше, чем женщин. Те, кто верит в потепление, объясняют его природными катастрофами. Но про потепление я вам не предлагаю говорить. Не думаю, что это нас так уж сильно сейчас вот тема. Вы хотите про потепление? Ну ладно. Немцову на мост несут до сих пор цветы, пишет Денис. То правда, потому что я постоянно по этому мосту езжу и вижу там цветы. Но мне кажется, это немного странной традицией, примерно такой же, как вот, когда ты едешь по трассе и видишь цветы на месте, где погибли люди. Я все-таки считаю, что цветы надо носить к могиле. Ну, к могиле надо носить цветы. Потому что если носить цветы к месту убийства, например, или гибели человека, я предполагаю, что за время существования Москвы у нас сейчас все бы здесь было уже усыпано цветами. Ну, во-первых, людей казнили, например, иной раз на Болотной площади. Было такое в какие-то времена? Вот туда можно постоянно везде цветы раскладывать, правильно? На Красной площади, наверное, тоже разворачивались разные события в разные времена, и всякое бывало. Да я думаю, что на каждой улице Москвы, возле каждого дома, в принципе, учитывая, какое у нас плотное население и как долго оно такое плотное в Москве, есть обязательно хотя бы один труп, правильно? Ну, наверное. Но на каждой дороге-то уж точно. Ну, вот. Поэтому я не совсем, так сказать, принимаю эту традицию, но понимаю, почему это происходит. Но мне кажется, лучше именно на могилу нести цветы, на мой взгляд. Это мое ощущение. Я не пытаюсь его никому навязать. Я не считаю, что я единственный прав там в этом вопросе. Но когда едешь по трассе, становится жутковато. Вот из Саранска я ехал куда там, в сторону чего? Ну, значит, в сторону М5, по-моему, из Саранска. Не вспомню, как трасса называется, Р-172, что ли. И вот там каждый, такое ощущение, километр вот Венок, 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 цветы, 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 кинотав, кинотав, кинотав. Ну, знаете, кинотав — это такое надгробие, где нет гроба. То есть это такой памятник на месте гибели человека. Жуткое ощущение возникает. Ничего подобного в Европе я не видел вообще ни разу. Вообще никогда я в Европе не видел, чтобы где-то там на трассе были какие-то цветы или памятники. Я думаю, что они это сразу же убирают. Врачом работаю, каждый день вижу мечтателей, обладателей Паршей и прочего хлама. Сдох Максим, да и хрен с ним, пишет кот. А для меня цветы у дороги — это как предупреждение, пишет Анна. Ну, а для меня знаки на дороге как предупреждение о том, что нужно снизить скорость. Ну, кого-то цветы. Что с твоей копейкой? Ты как-то говорил, что ее вернули, что убил ее. Не понял, Хром. Не, она все работает, я на ней езжу. Да, я ее забрал назад, выкупил. Я не смог с ней расстаться. Вот и все, выкупил. Хотели ведь запретить утра сделать это, пишет Дмитрий. Да, делать это, и в том числе и цветы, тоже утрас развешивать, хотели запретить. Я думаю, что даже запретили, но просто не везде можно реализовать запреты. Вы знаете, такое бывает. Вроде бы закон есть, а исполнение его отсутствует. Ну, вот эти захоронения и так далее. Так захоронений-то нет возле трасс. Возле трасс есть просто памятники. Кинотаф это называется. Это могила без могилы. Ну, примерно так это выглядит. Памятник без могилы. Памятник без могилы. Кинотаф называется. Да. А что такое копейка? Копейка — это 116-я BMW F20. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Москва, да. Анна. Здравствуйте, Анна. Ну, в порядке шутки вопрос. А зачем вам столько машин, если у вас, как и у всех, 1/5 точка? Вы что, будете прыгать из одной машины в другую, проверять тормоза?
Давайте попробуем так. Сколько у вас книг дома?
Ой, не считала, достаточно много.
Достаточно много. А глаза всего 2. Убедил?
Ну, где-то да.
Ну, в каком-то смысле. Ну, я понимаю, что это с натяжкой. Ну, во-первых, я пошутил, конечно, про такое количество машин. А во-вторых... во-вторых, ну, просто я очень люблю автомобиль, мне не нравится.
Я в этом тоже убедилась.
Вот, это просто мое удовольствие. Ну, как вот, есть, знаете, рыбаки. Они покупают разные удочки, прикормку разную, еще что-нибудь. Кто-то коллекционирует марки, а кому-то вот нравятся машины. Я вот фанатею по ним. Жалко, что это так дорого. Хотелось бы, чтобы это было гораздо дешевле.
Ну, понятно. Ну, хорошо. Все, желаю успехов и... в ваших желаниях.
Спасибо большое. Но они не такие уж прям какие-то страшные, вот прям желания-желания. Если говорить о какие желания у меня есть, я бы желал, чтобы мои близкие были здоровыми, и я тоже. И этого мне было бы достаточно. Все. Все остальное можно сделать. На самом деле, ну, не все, конечно, понятно, что каждый из нас Илоном Маском не станет, но какие-то вещи приятные можно там себе позволить. Главное, чтобы здоровье было. Это, может быть, звучит так, как будто бы я сейчас сижу на юбилее у кого-то и говорю тост, да? Главное, чтобы здоровье было, да, все получится. Но это ведь истина. Вот, знаете, правда у каждого своя, а есть истина. И вот это именно истина. Что если будет здоровье, если человек будет себя хорошо чувствовать, если в связи с этим у него будет хорошее настроение, потому что в здоровом теле здоровый дух, то все будет хорошо. Это самое-самое-самое главное. И, в общем-то, можно ничего другого даже человеку никогда не желать. Просто здоровье. Поэтому и ставят свечки. О, как, смотрите, загнул. За здравие. Понимаете? Церковь давно уже к этому пришла. Вот мы можем смеяться над церковью, говорить, что они какие-то, значит, традиционалисты страшные, они уже, значит, живут в каком-то прошлом, они несовременные, на каком-то странном языке ведут службы, церковнославянские, если что. Они все, они еще не понимают, как мир устроен. А на самом деле все с точностью да наоборот. Потому что давно уже определились, что свечечку надо ставить за здравие. Все, потому что почему? Потому что самое главное — это здоровье. Это самое главное — здоровье. Все, вот ты ставишь эту свечечку, и больше ничего не надо. Если ты здоровый, что тебе еще надо? Это же очень хорошо. А кому вы временно продавали копейку, если не секрет? Не секрет, своему товарищу. Я ее не временно продавал, я ее вообще продавал. Но так получилось, что она временно у него была. Ну, мы договорились. Главное не здоровье, а преданность и любовь, пишет Грик. Преданность и любовь. Я знаю, как измерить здоровье, я не знаю, как измерить любовь и преданность. На словах мы все преданные и любимые и любящие, да? А на деле это вот большой вопрос. А относительно здоровья сразу понятно, человек здоров или нездоров. Вот тут звонит он мне, и, например, и говорит: «Алло, Алексей, считай. Уже понимаешь, что, может быть, есть вопросы некоторые. А может, просто быстро говорит, бежит куда-то человек, запыхался, может быть. Такое тоже бывает. Я же не врач, я не могу ставить диагнозы. Это к специалисту нужно обращаться. Продолжение поговорки: в здоровом теле здоровый дух, редкая удача, пишет Илья Сергеевич. Смешно, но это может быть и правда. Взади, мне пишут, взади. Вообще сзади, ну ладно, взади подпирает Genesis. А, ну то есть вы прикалываетесь. 90 АМР, не уступаю, ругается. А чего вы ему не уступаете? Я уступаю любой машине, которая едет быстрее меня, просто потому что вдруг ему надо. Нет? Вы никогда не задумывались над тем, что, в принципе, можно пропустить автомобиль, который едет быстрее вас по левой полосе, просто потому что ему очень надо? Может, у него жена рожает? Может быть, у него срочные дела, он опаздывает на работу, и начальник порвет его на британский флаг, если он опоздает? А вам, например, некуда торопиться? Почему обязательно надо цепляться за каждого на дороге? Никогда не задавались этим вопросом? Я когда-то пришел к этому выводу. Но если человек очень спешит, ну, пожалуйста. Главное, чтобы он слева ехал. Потому что когда начинают петлять справа, еще вот эти вещи, вот это я не люблю. Нас всех невозможно уважать за Горбачева и Ельцина, за КПРФ. Но мы еще живы, пишет уходящая натура. А почему вас должны уважать за Горбачева, Ельцина и за КПРФ? Вы были коммунистом? Вы родственница Горбачева или Ельцина? Какое отношение эти люди имеют к вам? Или вы имеете в виду отношение каких-то там зарубежных стран к нам? Поймите, вы пойдете по улице, поймите, так говорю, как будто знаю. Значит, вы пойдете по улице, и как вы думаете, люди, которые вам встречаются на улице, они вас как-то сильно уважают? Да нет, им вообще плевать на вас. Ваши соседи в многоквартирном доме, в большинстве случаев, с которыми вы уже теперь не знакомы, сейчас соседи особо друг с другом не знакомятся, они как-то вас уважают? Да нет, они к вам никак не относятся. Вот и все. И почему мы ждем тогда какого-то уважения от каких-то стран или что-то прочее? Если вы хотите понять, как строится уважение одной страны к другой стране, это, в общем, очень просто. Это страх. Это страх. Но если кого-то бояться, это и есть уважение. Понимаете? Потому что можно сколько угодно ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а потом приходит большой дядя и дает подзатыльник и говорит: «Слушай, что говорю». И все. Потому что боишься. Потому и уважаешь. Да? Ну и еще надежность партнеров. Это, конечно, правильно. Надежность. Даже если ты дурачок, то сосед большой, справедливый, мудрый, сильный, чуть более богатый, чем ты. Даже если ты дурачок, скоморох, петрушка, идиот, и ведешь себя как полнейший кретин, первоклашка, который дорвался до власти. Вот большой, мудрый сосед, он поможет все равно. Если попросишь. А если не попросишь, то это твоя проблема тогда. Сам ее и решай. Страх и уважение — это разные вещи, пишет Эмарион. Ой ли. Ой ли. Отца же уважали все. А страх, что по жопе даст ремнем, был? Был. Вот и все. Ой ли. Очень они... близко эти вещи, страх и уважение. Может быть, они, конечно, отличаются в некоторых вещах, но в каких-то они очень сходны, в каких-то позициях. 10.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Вам, значит, незнакомо чувство уважения, пишет Ирина. Ну, например, учитель, преподаватель в институте. Зачем его бояться? Он вам ничего плохого не сделает, но вы хорошо к нему относитесь за его знания и хорошее отношение к вам. Ирина, как сказать? Вы преподаватель, наверное, в институте просто. Но перед вами почему-то, если вы преподаватель, лебезят отличники. Почему-то. Как думаете, по какой причине? Почему ходят некоторые и: «Ой, здравствуйте, ой, до свидания, ой-ой, как...» Почему они это делают? Потому что они боятся, что вы испортите им жизнь. Как? Да вот легко. Человек, например, убивается над учебниками, чтобы быть отличником, пятерочником. А какой-нибудь преподаватель скажет: три. Посмотрим, что из вас получится. И все. Да? И потом рыдание, вот это вот, нога, земля ушла из-под ног, и вот это все прочее. Преподаватель, он, во-первых, авторитет именно потому, что он преподаватель, он имеет определенный статус, да, он имеет определенное положение в системе образования, потому что если преподаватель скажет: это тупой, то все, ничего у тебя не будет. Ты должен действовать так, как тебе говорит преподаватель. Преподаватель — это сила в системе образования. Это тот, кто тебе говорит, как действовать. Ну, как офицер в армии, по сравнению, да, с солдатами. Он должен и воспитывать, и направлять, и объяснять, и правильно командовать. Ну, и самое главное, все он это должен сделать для того, чтобы сохранить жизнь своих непосредственных подчиненных. Солдат, офицер. Он должен направлять всегда, так же и преподаватель. Боится ли солдат офицера? Ну, как сказать? Конечно, если будет война, он будет больше бояться, что сейчас он умрет, правильно? И он будет доверять офицеру, доверять свою жизнь в первую очередь, командованию. Но при этом он боится, что может получить по шапке от офицера. Потому что офицер придет и скажет: а что это вы здесь устроили? А ну-ка, марш, быстро, то-то, сё-то, пятое-десятое. Ну, есть, конечно, определенного рода такой страх. И да, этот страх, он диктует в том числе и уважение. Если человек не имеет никаких рычагов воздействия на вас, как вы себя ведете? Ну, культурные люди всегда себя ведут одинаково со всеми, я с вами соглашусь. Но все ли люди культурные? А то я смотрю, снимают видео, врачей донимают. Некоторые пациенты, вот врачей донимают, приходят и выпендриваются. Снимают все это на видео, доводят до белого коленя человека, потом это все выкладывается, и все это, значит, рассказывается обязательно, какие у нас поганые, там, значит, плохие врачи, и какие у нас хорошие все сплошь пациенты. Ну, никто же на месте этого врача не был, когда к нему по 10 человек в час таких приходит с претензиями какими-то, что орут, заходят не постучавшись. Вот этого никто внимания не обращает. А почему? А потому что вы сферу услуг, говорят врачу. Вы услугу мне оказываете. Почему дети перестали в некоторых школах, и об этом говорили, и достаточно громко, да, почему перестали уважать преподавателей? Сфера услуг. Потому что услуга, ты мне услугу оказываешь. Какой у тебя авторитет? Почему ты вообще, ну вот, я пойду сейчас маникюр делать, причесать, вот я, меня причесывают люди. На шиномонтаж я приеду, денег отдам, мне колесо там перебортирует, еще что-то. Вот. И к тебе я пришел, ты мне просто вот знания даешь, будь добр, давай, что ты меня воспитываешь? Ты не можешь меня воспитывать. Не может представитель сферы услуг воспитывать. Что это за воспитательные услуги? Что это такое? Непонятно. Уважение теряется. То есть об этом идет речь, что человек, в общем-то, всегда издревле уважает силу. Сила, правда, может быть интеллектуальная, например. Но обычно интеллектуальную силу уважают интеллектуалы. А интеллектуалов всегда меньше, чем людей неинтеллектуальных. Ну, просто людей, которые работают головой, их всегда гораздо меньше, чем тех людей, которые работают, ну, так скажем, механически в этом смысле. Да? Поэтому если выйдет интеллектуал какой-то, который в институте, да, наводит на всех страх и ужас, и когда он идет, кажется, что под ним прогибаются полы, даже железобетонные, выйдет на улицу, а там к нему подойдут: дядь, слышь, есть на пиво? И дадут в морду. Для них это не авторитет, для них в нем нет никакой силы. Это какой-то слабый очкарик, которому можно дать в торец, он упадет, и у него можно что-то забрать. Правильно? Правильно. Другая система координат. Но он сила и авторитет для таких же других, кто работает головой. И там они будут цедить каждое слово. Потому что, ну, страшно перед этим человеком говорить что-нибудь и показаться дураком в определенный момент. Это равносильно как получить в морду, когда он вдруг скажет какую-то такую фразу, и ты поймешь, какой я тупой. А для человека, который работает головой, понять, что он, ну, ошибся в чем-то, это болезненно достаточно, да? И что его не оценили по заслугам, это болезненно, это больно для него. Это для него как получить удар физически. Только психологический удар. Я своего парикмахера уважаю, боюсь, что он сзади на затылке мне напортачит, и я не сразу увижу. Да, и поваров надо уважать, потому что не плюй в компот, там повар ноги моет. Известная фраза. Трудовика с физруком все боятся, пишет Д. Да, почему? Потому что все жестко. Потому что все жестко. А вот на уроке рисования можно выпендриваться, да? Делать вот так вот трубочки из ручек и плеваться из них, правда? Можно побелить стул преподавательнице, ну, учительнице, да? Чтобы она села, а у нее потом, значит, спина и попа белые, и все ходят, и ха-ха-ха-ха. Потому что, ну, не получишь по башке. А физруку уже, ну, страшновато все, уже уважение какое-то надо проявлять, уже надо быть по дисциплинированию, вот и все. Да? Ты разбираешься в воинских отношениях, как свинья в апельсинах. Порядочных офицеров подчиненные уважают. Пишу, как человек, закончивший военное училище, пишет Сергей. Конечно, уважают. Конечно, уважают. Порядочные. Порядочные подчиненные. Порядочных офицеров. Правильно? А приходит 18-летний дурак вчерашний и начинает. Что вы ему вдруг скажете что-то вот там, какие-то пару слов, ты знаешь, ты выглядишь как, плохо выглядишь, тебе не нужно так делать, ты должен заправлять кровать, я буду огорчен, если ты не заправишь свою кровать. Вот так вот, да? И он такой, ха-ха-ха, ну да, дядь, конечно. Нет, ему придется доносить эту информацию немного по-другому. Ну, конечно, скорее всего, доносить эту информацию будет, опять же, не офицерский состав, да, сержант донесет эту информацию, занесением в грудную клетку, скорее всего. И вот сразу тогда у этого человека голова заработает. Вы мне хотите сказать, что со всеми людьми можно словами? Я тоже так думал. Нет, не со всеми можно словами. Нет, не со всеми. А если считаете, что со всеми, предлагаю вам прогуляться по некоторым, ну, у нас криминальных районов-то в Москве нет, ну, скажем, не самым благополучным районам, где, например, какая-нибудь молодежь сидит на лавочке, распивает пивко, значит, орет песни какие-нибудь или просто тусуется, орет, анекдоты друг другу рассказывает, смеется. Подойдите к ним, невооруженный. Желательно, чтобы вы не выглядели как Сильвестр Сталлоне в лучшие годы, да? Подойдите к ним и скажите, а вы что тут сели-то? Вы вообще, видите, вы тут нарушаете. Давайте-ка быстро собирайтесь и уходите. В каком-то случае, может быть, эта молодежь и отреагирует, а, ну ладно, и уйдет. Вот. А в каком-то случае вы, например, можете получить поджопник. Вы статусный, авторитетный человек, культурный, прочитавший множество книг, получивший образование, разбирающийся во многих вопросах, уважаемый специалист в своей сфере, получите поджопник от какого-то перца мелкого, от какого-то пацана. А может, еще и от девки получите поджопник. То и все, и будете потом ходить, они мне поджопник дали, за что? Я вообще-то все правильно делал по закону. Будете вызывать полицию, пока полиция будет ехать, они уйдут, естественно. Вот, вы будете полиции потом объяснять, а вот они вот здесь были. Полиция скажет, больше не надо, нас надо дергать, не пойми чего. Правильно? Или неправильно я говорю? Или я что-то как-то это, может, ошибаюсь? Сразу видно бывалого школьного хулигана, пишет Павел. Я хулиган? Да я не особый хулиган был. Но в целом, ведь я правду говорю сейчас. Я где-то, вот, может быть, я ошибся. Может быть, я вот где-то несправедливо что-то заявил. Попробуйте, вот человек едет по дороге, у него открытые окна, и там «Хороша и красиво!» Да, вот это. «Вся родня выбирала, кто тебе будет пара! Что же это такое?» Вот, и попробуй так вот. Послушай, сделай музыку потише, вот так вот скажите. Ну, попробуйте. Или, ну ладно, хорошо, это, значит, кавказских мы описали, значит, знойных парней молодых, которые не знают, куда им эту деть силушку свою. Такие же и русские парни есть, да? Какие-нибудь мимо проезжают и там, «Нальсу, а у меня окно, а у меня поза, ага, вот, спрячь отвертку в диафрагму, спрячь отвертку в диафрагму, разорви мое лицо, я обрадуюсь любому твоему прикосновению, прикосновению, посмотри, как я играю в своей тени». Да, и вот так вот. Ребята, немедленно тихо сделайте музыку, немедленно. А вы, например, академик. Очень жалко будет, что мы увидим побитого академика, например. Или вы, как академик, увидите, как используется средний палец, не по назначению, например, да, вам продемонстрируют его. Вам, например, скажут, что вы сторонник нетрадиционных сексуальных отношений. Или скажут, что, ну, как бы этот молодой человек может заявить, что он имеет непосредственное отношение и обладает некими связями с вашей матерью. И вы ничего не сможете сделать, самое смешное в этот момент. Вот. Или еще что-нибудь. Всякое бывает, знаете. Поэтому, да, сила важна. А будет ехать мимо гелик с автоматами, остановится, скажет: «Слышь, шпана, плесень, че блатуешь тут?» А, все, все, да мы не хотели, мы не хотели. В этот момент получат в торец еще. Понятно? Ты понял? Ты усвоил урок? Да, я все понял, все, все. Мы здесь не будем больше музыку громко включать. Вот так вот оно и будет. Потому что сила равно уважение. Отсутствие силы равно отсутствие уважения. Ну, так вот оно как-то получается. Ну, во всяком случае, в некоторых кругах... жизненных, общественных кругах. Да, совершенно иное дело, это когда мы говорим о людях образованных и культурных. Но я же говорю, люди образованные и культурные, это довольно редкое явление. Ну, давайте будем говорить откровенно. Сила важна, но это не связано с уважением, пишет Сбор. Связано. Ну, как не связано, Сбор? Как не связано? Когда я видел сам, когда выпендривались некоторые пацаны, приезжали другие люди, чуть-чуть более авторитетные, давали им люлей, и после этого эти парни говорили: ну да, справедливо, да, справедливо, но это вообще авторитетный человек. В принципе, в криминальном мире слово «авторитет», оно из чего исходит? Почему один человек авторитетен, а другой не авторитетен? Он соблюдает определенный свод правил этого мира, и он представляет реальную силу. Ты не можешь подойти, не обладая должным уровнем авторитета, например, дать этому человеку пощечину. Если ты это сделал, тебя закопают. Соответственно, ты знаешь, что тебя закопают, и ты никогда не притронешься к этому человеку. А есть кто в криминальном мире? Вот, например, ну, все знают по этим сериалам про ментов и бандитов. Шестерки. С ними по-другому можно разговаривать. Правильно? Правильно. Им другое могут сказать. Сила? Сила. Уважение? Уважение. Отсутствие силы? Отсутствие уважения. Соединенные Штаты Америки. Многие уважают Соединенные Штаты Америки. А за что? Может быть, за то, что они несут какие-то свои американские права куда-то? Да прям. За то, что у них есть F-22, F-35, авианосцы у них есть, авианосные группы у них есть. За то, что у них очень много денег, и они могут все что угодно и кого угодно купить. Все. Уважение и почет. Почему? Потому что если нет уважения и почета, то тогда вывози, старичок. Тогда доказывай, что ты либо равен, либо подчинись. Подчинись. А будешь выпендриваться, закатаем в асфальт. Ну, или в песок, или там какая другая субстанция под ногами будет, туда и закатаем. И ничего нам за это не будет. О, это вызывает уважение. Да? Да вы сторонник АУЕ? Нет, я не сторонник АУЕ, Димока. Я сторонник трезвого взгляда на жизнь. Где не розовые пони везде вот бегают по облачкам, вот, а, значит, все какают розами. А где есть разные люди, и как каждому из этих людей нужен подход. И вот есть такие слои населения Земли, где сила равно уважение, отсутствие силы равно отсутствие уважения. Собственно говоря, почему наши бывшие советские республики стали демонстрировать презрение к России после распада Советского Союза? В этом вопросе есть уже ответ. Потому что Советский Союз распался. Потому что Россия стала слабой. И тут же началось. Русские оккупанты. Русские то, русские сё. Страна-бензоколонка. Нас стали называть некоторые люди на Западе. Правда же? Разорванная в клочья экономика, говорил один темнокожий президент одной известной страны из трех букв. Ну, правда же? Правда. Почему? Про Китай так не скажешь, правда? Про Китай так не скажешь. Про Советский Союз ты мог сказать: «Империя зла!» Вот так ты мог сказать, например, будучи актером изначально. «Империя зла!» И все-таки: «Да, империя зла!» Ну, извините, фраза «империя зла» не звучит как пренебрежительная фраза. Она звучит как фраза, наполненная страхом, ужасом и уважением. «Империя зла!» Ну? Ну, с империей зла ты не будешь говорить, как тебе в голову взбредет. Ты все-таки будешь фильтровать немножечко слова, правда? Правда. Хотя мы и не были империей зла, на мой взгляд. Чтобы трезво смотреть на мир, нужно напиться. Ежелец, пишет Максим. Ну, я знаю, это интересный, кстати, вот человек в плане... Правда, по-моему, вы неправильно пишете его имя. Интересный человек такой, знаете, автор афоризмов многих. «Знаю, что слабые мы сейчас, вот и давят», пишет Лекс, это цитата. «Если человек боится, то это не значит, что уважает», пишет Анна. Ну хорошо, ладно, живите в этом мире. Живите в этом мире, хорошо, вы правы, хорошо. Если человек боится, не значит, что уважает. На самом деле в ваших словах есть правота, я согласен. Потому что, например, приходит какой-нибудь подонок-захватчик, да, на землю на нашу. Что, мы его уважаем? Нет, мы его не уважаем. Можно ли его бояться в какой-то момент? Можно. Можно. Страшно, потому что оружие у него в руках, а у тебя нет. Тебе страшно. За детей, за себя. Можно. Можно. Можно и так сказать. Может, вы... Вот в этом смысле, если вы говорите, то вы правы. Потому что, например, гитлеровских захватчиков мы не уважали. Правда же? Ну, сказать, что наша армия их боялась, тоже неправда. Тоже неправда. Да, люди, попавшие в плен, наверное, да, люди, идущие в бой, они боялись самого боя, они боялись умереть. Это да. Но я думаю, что в нашем народе всегда было абсолютно четкое понимание, что мы в любом случае победим. Вот почему-то мне так кажется. Мне кажется, что в нас это и до сих пор сохранилось. Вот. Уважают добровольно, боятся по принуждению, пишет Сбор. У вас осталось 10 минут, а вы меня не цитировали, пишет Эндрю. Эндрю, ну, извините, вот теперь процитировал, правда, получилось, что как будто бы ни о чем цитата, да? Ну, ладно. Анна, это надменная, которая... Бояться, значит, уважает, не тот прав, а тот, кто лев. Вот придира, ежелец, пишет Максим. Ну, Максим, если вы какую-то цитату один раз в жизни прочитали и захотели ей поделиться, ну, нужно автора, мне кажется, правильно писать. А то так вы и в Толстой будете ошибки делать, да, там, Лев Толстой. Будет у вас Толстой какой-нибудь он, да? Или не Лев будет, а Люв. Ну, это же нехорошо, Максим, ну, как бы. Вы стали сейчас чуть-чуть лучше. И я стал сейчас чуть-чуть лучше, потому что некоторые из вас меня убедили в том, что все-таки страх не равно уважение. И хоть я так вот горячо доказывал, что оно так и есть, вот сейчас я... Вот Анна мне как-то так написала, что проникла мне в душу. И, наверное, я бы с вами согласился. Ну и вы со мной согласитесь, что порой именно так оно и есть. А я вот только ревакцинировалась, пишет Близ Шенли. Это очень хорошо, вы бережете свою жизнь. Еще за авторитет уважают. Не всегда авторитет зарабатывают силой, пишет Дмитрий. Да, если силу считать только физическую силу. Сила духа – это тоже важно. Человек может быть слабым физически, но при этом с огромной силой духа, да? Ведь, опять же, давайте приведем пример лучших из нас. Это наши победители, да, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, наши воины-освободители. Они же вряд ли были все похожи там на Рэмбо, да, на вот этих всех героев-боевиков. Нет, это были люди примерно нашего телосложения, примерно выглядели как мы, говорили как мы, да, но у них была сила духа, вот это вот какая-то... необъяснимые. Я даже иной раз вот смотрел, что касается там, как выглядит кто. Никто же не будет спорить, что у немцев была красивая форма, да? Ну, им Босс отшивал эту форму. Хьюго Босс, вот это вот все. Отшивали форму. Красивая форма. Вот. А вот силы духа, видимо, такой не оказалось, как у нас. Вот и все. Советую посмотреть советский фильм «Сильные духом». Предлагает нам Финист, спасибо большое. Никулин, Евстигнеев, ветераны, пишет Андрей. Да, меня всегда поражало, я уже об этом говорил, что как вот люди, прошедшие войну, могли потом посвятить жизнь свою, как им это удалось, например, юмору, да, вот если про Никулина говорим. Он ведь потом всех веселил. Ну, правда, он снимался в таких комедийных ролях, которые, ну, это наш золотой фонд. Абсолютно. Вот как вот удается человеку, который видел страшнейшие вещи в этой жизни, потом таким образом играть, ну и дурачиться, да, на публику, чтобы вся публика это вот воспринимала. Как ему это удается? Я не знаю. То есть это уникальный, конечно, человек. Вот Никулин просто, светлая память ему. Что такое святые и пророки святые? И пророки — это воображение, показывающее де-факто прошлое, настоящее и будущее, пишет мне Михаил. Пусть не все, но не все, но многое де-факто и многое чего. Воображение, что такое, никто не ответит, как и то, что такое сон. А бывает демоническое воображение. Убей, сожги и так далее. Михаил, написали очень интересно, я, правда, не совсем понял. Может быть, я не, ну, просто не способен пока понять, что вы написали. Тяжелое время порождает героев, сытое время рождает слабаков, пишет Заяц. Ну да, если нужен героизм, значит, произошла какая-то ошибка где-то. Я когда-то это обнаружил в, ну как, героизм в кавычках, да, в метро. Рассказывал эту историю, но, может, никто не слышал, поэтому расскажу еще раз. Я ехал в метро и рассуждал на тему, сесть ли мне, занять место или не занять место. И думаю, ну зачем мне садиться на это место, если все равно придется вставать сейчас, наверняка зайдет какая-то женщина, надо будет уступить. И я просто стою. Подходит молодой человек, садится на это место и сидит. Заходит женщина, он встает, уступает ей место. И она, ой, спасибо, молодой человек, ой, спасибо, ой, как вы вот, значит, правильно поступили. И в этот момент я подумал некую, да, ощутил некую несправедливость. То есть, именно человек, который зачем-то сел за секунду до того, как уступил, получает похвалу. А я, заранее подумавший о том, что кто-то зайдет и сядет, похвалы не получаю. И получается, он вот такой мини-бытовой герой, а я, ну, просто фон этого потрясающего героизма. И знаете, к какому выводу я пришел? Надо занимать место в метро и уступать его после этого. Вам будут говорить спасибо. А если не будете занимать, то спасибо вам никто не скажет. Значит, где-то заранее произошла ошибка. И в результате этой ошибки потребовался героизм. Но это, конечно, не героизм никакой. Так, бытовая вежливость. 10.58, далее рубрика «Русский язык», потом новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.